набрали, что там, чернил, заплакали. Ты правильно вступил. Никаких плакать, никаких чернил.
Отставить.
Безбумажные технологии у нас на радиостанциях Москвы.
Сказал Александр Плющев.
Потрахивай бумажкой. Таня Вильгенгар здесь также. И Лев Гулько присоединится к нам через несколько секунд. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Алексей Нарышкин, которого я всю ночь пытался заменить на всем в Дубойко. Но нет, здесь звукорежиссерит. Все нормально. Вся команда в сборе. Начинаем. Самый лучший месяц в России.
Во-первых, 29 дней.
По опросам в ЦИОМ. Или ВАДА самый лучший. Февраль, конечно. Если вы не были в России в феврале, вы не были в ней вообще. В 9 часов 35 минут об автомобилях в этом месяце. И спортивные новости, которые все-таки есть, последуют от Константина Бахмелова под конец этого часа. Так проведем оставшиеся 52 минуты.
Разворот.
Ну что же, Лев?
Так проведем. Была такая пьеса Шатрова, так победим.
Так победим, да, конечно.
Я тоже ждала, что ты скажешь, так победим.
Нет, так проведем.
Встают и выходят из пути.
Вчера у меня Леонид Волков здесь был в программе «Точка», и он вдруг в какой-то момент так очень отчетливо сказал, и две паузы, то есть перед и после, были поэтому, сказал: «Моя борьба». Я так прям напрягся. Моя борьба?
Нет, спокойно. С комментариями. Вот. С комментариями. Ну, давайте начнем с экономики, что ли. Гражданам предложат скинуться на пенсии, пишет сегодня газета «Ведомости». Правительство ищет способы пополнить внебюджетные фонды. Один из вариантов – повысить отчисления с фонда труда, во-первых, и ввести для граждан дополнительный соплатеж. Значит, обсуждается дополнительный платеж, нас же интересует соплатеж с работающих граждан в 2%. Мы сейчас платим что-то, еще 2%. А об этом вот рассказывает федеральный чиновник. Ведомостям в отношении платежа работодателей рассматривались два основных варианта. Рассказали ранее чиновники. Первый – введение единого платежа со всего фонда оплаты труда. Сейчас у платежей в пенсионный фонд, фонды соцстраха, обязательного медицинского страхования разная база, будет один. И второе – увеличение вдвое до 20% пенсионного взноса с заработков, превышающих 796 тысяч рублей. Правда, не написано в месяц или в год. Вот, не написано.
Это принципиальный вопрос.
Конечно, да. 796 тысяч рублей. Узнать итоги обсуждения ведомостям в воскресенье не удалось. Представители Минтруда, Минфина и Минэкономразвития не смогли предоставить комментарии, а пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова не была доступна для журналистов. Но, тем не менее, планируется. И нам-то важно, что с нас еще сдерут 2%. Плюс еще 20% сдерут с нашего работодателя, который тоже на этом отыграется. На нас же будет отыгрываться.
Замечательно. Вот, а потом налог на воздух.
Нам предложат скинуться на наши же пенсии. Ну, не на наши, конечно, там несколько другая история. Вот. Дальше...
На наши уже никто, Лев, не скинулся.
Нет, на наши уже не скинутся.
Про наши пенсии уже все
забыли.
Сами
себе можем скинуться, да.
Никто и не рассчитывает.
С чего. А РБК пишет о том, что в России может быть введена конвертация депозитов в капитал проблемных банков, крупные вклады частных лиц. Честно, вот если вы частное лицо,
крупные?
У вас от 100 миллионов рублей. Хороший, крупный вклад.
Ну, вот слушай, мы вот сегодня утром обсуждали.
Да. 100 миллионов рублей у частного лица это...
Ты себе представляешь, что миллионов рублей в банке в одном вкладе у частного лица? В одном депозите.
Сколько это? В долларах?
В долларах это ну, чуть меньше, соответственно... 1 миллион долларов.
Ну, миллион долларов. Чуть меньше.
Чуть больше.
Ну, вполне где-нибудь в каком-то кругу. Черт его знает.
То есть, смотри, какое лицо. В рублях. Раз. В рублях. Одним депозитом.
А может быть, это просто размером от 100 миллионов. Может быть, это, так сказать, такое в рублях-то может быть.
Хорошо,
просто,
в долларах. Да, не важно.
Лежит.
Снимем это. Да. То есть, это получится 1,5 миллиона долларов. Да. Сейчас 1,5 миллиона долларов. В рублях или не в рублях, неважно, в банке одним депозитом.
Ну, значит, таким образом признается, что есть такие вклады?
Конечно.
Ну, вот.
Есть ли в этой статье что-нибудь о том, что таким образом, бывает, маскируют деньги предприятий, деньги компаний, это не деньги частных лиц? Есть ли что-нибудь об этом в этой статье?
Да, посмотрим.
Потому что я в пятницу изучал эту проблему, у меня в новостях было. И, в общем, я так выяснил. Ну, я не представляю себе, какая проблема.
по страхованию вкладов.
Да.
Не смогли оперативно предоставить информацию.
Хороший комментарий сейчас был.
Количество вкладов более 100 миллионов рублей находится в российских банках. Однако, если судить по данным исследования Global Report, опубликованного в октябре 2015-го банком Credit Suisse, речь может идти о десятках тысяч человек.
Десятки тысяч, видимо, вкладов. Не, может быть.
Десять тысяч вкладов.
Десятки тысяч человек.
То есть их может 70, например, быть тысяч. Но я не вижу проблем. Вот, допустим, завтра нам говорят, ребята, выше 100 миллионов можем забрать куда-то в капитал банка.
Да.
Какая проблема для частного лица пойти забрать этот депозит, тут же его переложить в 2 по 50 или в 3 по 33 и 3? В периоде. Какая проблема? Никакой. Проблема существует, если ты маскируешь эти деньги.
Не отменяет того, что все равно принудительно как-то вот. Нет?
Но, видимо, эти деньги...
Здесь две разные проблемы.
Если ты маскируешь эти деньги под вклад частного лица, видимо, эти деньги какие-то не очень чистые. Не выступаем ли мы сейчас с вами адвокатами тех, кто маскирует свои деньги?
Инициатива Минфина. Скорее всего, может вызвать дальнейший переток средств из мелких и средних игроков в банки, сомнений в надежности которых нет, считают эксперты. И значительная доля вкладов сосредоточена в топ-5 крупнейших по активам банков. Это сигнал, инициатива, это сигнал для крупных вкладов о том, что нужно еще более тщательно подходить к выбору банка. И оценивать его надежность, принимая внимание.
Просто они про банки говорят.
Надо единственное, что в СМИ, я вот вижу СМИ в интернете, эту тему обсуждают так. Наши вклады могут пустить на поддержание банков.
Это наши.
Наши, да. Наши. Вот эти 10 тысяч вкладов, они человек. Десятки тысяч вкладов, они человек. Который, возможно, маскируют вклады своих компаний, не вклады, а деньги своих компаний.
Ну, своих
для компаний. Того, чтобы освободить их от каких-то выплат или бюрократических вещей там,
может быть,
с ними. Да. Возможно, это обналичка какая-то, я не знаю. Неважно. Для физического лица нет никакой проблемы пойти разбить вклад на 2, на 3, на 4. Или, как тут сказано, переложить в другой банк. Возможно, к этому и стимулируют людей, чтобы они шли в Сбербанк, в ВТБ. Там,
может быть. Вот старший директор, руководитель группы банковских рейтингов Кирилл Лукашук обращает внимание, что в мировой банковской практике есть механизм спасения глобальных системно значимых банков, в котором задействованы как средства компаний кредиторов, так и крупные вклады физлиц. В частности, он использовался при санации кипрского банка Bank of Cyprus, кредиторы и крупные вкладчики которого принудительно стали его собственниками. Власти конвертировали в акции банка вклады от 100 тысяч евро. В случае с частными лицами предлагается, что конвертированные в акции банков могут быть преимущественно долгосрочные вложения сроком погашения свыше 3 или даже 5 лет. Ну вот, а эксперт говорит, что в российском законодательстве также целесообразно указать о вкладах, какой срочности идет речь. Если это не коснется краткосрочных вкладов от 6 месяцев до года, то это нововведение будет не столь остро восприниматься рынком. В России часто крупные вклады открываются на короткие сроки. Я закончил.
Все, обзор на этом у тебя закончился?
Нет, про вклады. Если вам больше нечего.
Нет, абсолютно.
У нас просто нет таких вкладов.
Мы завидуем.
Мы завидуем.
Мы зашли слюной. Нельзя ли нам хотя бы вот здесь на четверых, мы Нарышкин тоже возьмем, хоть он сидит там тихо.
По проценту с каждого вклада.
Нет, вот один вклад на 100 миллионов.
А один на 4 легко.
25 миллионов рублей на человека.
Не проблема.
Мы бы... Не отказались.
Нет, конечно, нет. А борцам с коррупцией обещанные проценты, пишет независимая газета. В КПРФ, по данным независимой газеты, готовится законопроект о стимулировании граждан сообщением о коррупционных правонарушениях. Ну, например, за донос о взятке предлагается премировать рублем до 30% от размера мзды. Ну, чтобы была заинтересована, мотивация была, чтобы. А в ЛДПР же настаивают на развертывании массовых посадок коррумпированных чиновников. в качестве решения проблемы.
Не отменяет того, что можно брать откат.
Нет, массово. Массово, если массово, то будет больше еще денег. А если ты один настучишь там на много количества, то можно денег заработать.
Ну, вот новая работа такая. Чем вы занимаетесь? Я стучу на коррупционеров, получаю за свой процент.
С другой стороны, он же на коррупционеров стучит, он или она, или они.
Может быть, провокатор.
На коррупционеров же все-таки.
Может быть. Бывает.
Да.
Там разбираться никто не будет.
Да, ну вот такая вот. Так что борцам с коррупцией обещанные проценты, как пишет независимая газета. А дальше обратил бы внимание. А где у меня тут? Где у меня? Куда он делся? Куда,
что?
Куда?
Кого
куда?
Потерял? РБК?
Вот, РБК же у меня делся, да. Куда потерялся? Если уже говорить про... Дальше мы, так сказать, потихонечку от экономики переходим к политике, да? А кандидат Ходорковского называется публикация. Проект Ходорковского «Открытые выборы» набирает кандидатов, которым поможет пройти в Госдуму. В так называемом списке Ходорковского будет представлен весь спектр оппозиции от защитников прав дальнобойщиков до соратников Навального. И все это идет на смену, как пишет РБК, политическим пенсионерам.
Но это сейчас... не РБК пишет, это цитата из господина Валеева, да. Который говорит про старые тамагочи.
Ой, а вообще очень...
Политических пенсионеров пишет независимо на первой полосе. Сейчас,
если это они, РБК-то.
Вернешь, конечно. Если это они, да, Касьянов и Юлинский уже делят президентство 2018.
Конечно.
О, Господи. Прям сели вдвоем.
Кто, если не Касьянов и Юлинский?
Действительно.
Больше некому... Нет, но РБК, цитируя Тимура Валеева, это Тимур Валеев, он как представлен в РБК?
Песнодел, как он представлен.
Сам начал. РБК,
кстати. Координатор сам проекта.
Координатор,
открытый выбор, да.
То есть один из соратников Ходорковского, один из работников, скажем так, Ходорковского, да, он говорит, что есть люди, кроме Касьянова и Явлинского. Вот кто нам открыл глаза. Тимур Валеев. Работал человек на НТВ, потом на Москве 24, перешел на светлую сторону силы.
Да, написал, устал врать самому себе.
Он говорит, ты что-то смеешь, Нарышкин, он так написал, я перешел на другую сторону.
А что, ну может быть, вполне.
Вот. И теперь делает проект «Открытые выборы». Мы поговорим о нем в 10 часов обязательно.
Ну, прекрасно, видите.
Как, подожди, там про тамагочи была замечательная.
Да, там замечательная есть фраза. Проблема нашего времени в том, что нами управляют бабушки и дедушки. Старые тамагочи, которые уже не хотят ничего исправлять.
Нет, где-то я уже слышал это. Слышал, напомнил что-то. Напомнил. Про перхоть что-то напомнил.
Вот. Точно.
Правильно? Точно. Сам не хотел этого говорить.
Ну, я сказал.
Старый тебе.
Да, мне все равно уже. Кому бы мне
подать свои руки?
Ох, перхоть. Так.
Да.
Или я поздравляю у Михаила Ходорковского.
Ценный кадр, ценный кадр. Давайте. И больше в интернете пусть пишет. Хорошо.
Кстати, здесь РБК публикует и предыдущие списки Ходорковского, если кому-то интересно.
Вот предыдущие кандидатов. Не такие, видимо, удачные, как нынешние.
Ходорковского. А дальше. Проснулась совесть, такой вопросительный знак в заголовке. Депутаты Совета Суяярвского городского поселения проголосовали против лишения полномочий, признанного судом виновным в сепаратистских высказываниях депутата Владимира Заваркина. Но мне кажется, это такая была история, это довольно, да? Эксперты называют этот случай неординарным, полагают, что городские парламентарии попросту не решились пойти на сделку с совестью. Вы вот, так сказать, иронично о человеке, который перешел на светлую сторону, да? А здесь целые парламентарии не решились пойти на сделку с совестью в Карелии. Отказались лишить мандата коллегу, осужденного за сепаратизм. Из 15 депутатов городского поселения 6 проголосовали за лишение Владимира Заваркина депутатов мандата. 5 воздержались, остальные отдали голоса против досрочного прекращения полномочий.
Карелия это большинством. В Карелии это республиканский парламент, да?
Потому что
у них там городской
горсовет.
Петрозаводский, да?
Это депутаты горсовета.
Да, что-то я не припомню, чтобы за мэра Ширшину так кто-нибудь поборвался бы.
Но тем не менее.
Депутаты горсовета, вот то, что сейчас
рассказывают.
Да. Смотри, у них Ширшин-то уволили, а депутаты оставили.
Это горсовет,
своего.
Да.
Да.
А
ну, депутаты-то
ее и уволили. Интересно, он как голосовал по Ширшину, вот этот человек.
Интересно.
Ну, это надо как-то спрашивать у него, наверное. Но, тем не менее, проснулась совесть, вопросительный знак, правда, стоит в заголовке. А бурную дискуссию, ну, не то, что бурную дискуссию, а как-то вот вызвала интервью министра культуры нашего, который приехал в Польшу, в концлагерь Собибор. Такая трагическая история, и действительно, в общем, достойное внимания. И пришел на польское телевидение для того, чтобы, так сказать, поговорить. Министр культуры приехал в Польшу в концлагерь. Там во время Второй мировой войны было уничтожено 250 тысяч евреев, но там подняли восстание. А министр культуры Владимир Мединский возложил венки к кургану памяти в Собиборе, а в Международный день памяти жертв Холокоста дал интервью польскому телевидению. Ну и там случился, одни говорят, скандал, а вот Александр Мирман говорит, что это буря в стакане воды министра Мединского. Московский комсомолец об этом пишет, если, так сказать, кому-то любопытно, там ведущая себя так повела, не очень, немножко там, так сказать, да, преувеличила кое-что, но тем не менее. А буря в стакане воды министра Мединского об этом пишет сегодня, кстати, российская тоже газета на эту же тему. Огонек. Две публикации, которые я представляю вашему вниманию. История секретного доклада. Февраль 56 года. И многие историки, как ты говоришь, февраль, да, в России самый лучший месяц. Называют поворотным для страны. Полвека назад был осужден культ личности, преданный огласке чудовищные преступления режима. Теперь, когда нам известны многие документы, понятна драматическая история подготовки секретного антисталинского доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС. О ней расскажет Огонек в этом и в ближайших номерах автор Леонид Малевич. Все этой публикации в «Огоньке». Довольно любопытная такая история. История секретного доклада.
Давненько мы не слышали Леонида Млечина. Скучаем по нему.
И еще одна история в «Огоньке». Американский фильм «Выживший», который сегодня претендует на «Оскар», идет в наш кинотеатр. Прекрасно снят, хорошо продуман. Но что стоит выдумка в сравнении с реальной историей, о которой узнал Огонек, о выжившем в 43-м году в горях Аляски русском штурмане Константине Демьяненко. Дело в том, что он, его история, так сказать, абсолютно документально. В июне 43-го года он выпал из самолета в горах Аляски, скитался по безлюдным местам без еды и обуви, сплавлялся на Смолином плоту, отбивался от гризли, его нашли через месяц благодаря потомку Барклая де Толли. Там такая вообще, так сказать, совершенно фантастическая история, которую сегодня рассказывает Огонек на нескольких своих страницах. «Дождаться в живых» она называется. Вот он этот. Вот он прямо на ложке Огонька. Вот он. Это что, выживший? Вполне можно снимать историю. Готовый уже, так сказать, рецепт и сценарий. А теперь обратил бы внимание на новую газету. Начну с публикации «Ян Карский. Праведник мира. Повесть о легенде польского сопротивления», о человеке, который еще в 1942 году рассказал миру о Холокосте, став первым свидетелем. Дело в том, что ограниченным тиражом в прокат выходит фильм, который стоит посмотреть каждому. Ограниченный прокат. Молодой поляк, мечтавший о карьере дипломата, почти осуществил свою цель. После университета его приглашают на работу в МИД, но Германия вторгается в Польшу, и кавалерийский полк его разбит частями вермахта. Юноша попадает в плен поочередно в советский, в немецкий. Его пытали в гестапо, он вскрыл вены, чтобы не выдать адреса. Имена подпольщиков. Карский совершает побег из лагеря, возвращается в оккупированную Польшу, чудом избегает участи быть уничтоженным вместе с тысячами соотечественников в Катынском лесу. И его, кстати, вот озвучивает Сергей Юрский. Этого человека. Это такой вот практически документальный фильм, основанный на его интервью. А дальше он, так сказать, по заданию уже другого командования, естественно, не немецкого, в 42-м году ему поручают передать лидерам Англии доклад о положении евреев в Польше, но прежде чем понять, что значит довести решение еврейского вопроса до логического конца, сообщить об этом ведущим политикам мира, он должен увидеть все своими глазами. И он в немецкой форме отправляется в гетто, а потом в концлагерь. Все, что он там видит, он это все, ну, после этого у него, его начинает рвать кровью просто, после всего увиденного этого человека. Дальше началась секретная миссия Карского. Он добрался в Лондон, представил высшим политическим кругам доклад, обладая феноменальной памятью. Он перед камерой практически дословно производит свои разговоры в Лондоне и диалог с надменным патриархом мира Рузвельтом. Никто не говорил, что не любит евреев. Аргументированно объясняли, что да, возможно, но другие народы тоже страдают. Он чувствовал такой неподъемный груз ответственности, как доказать и убедить, что газом убивают сотни тысяч взрослых и детей. Мир выслушал его и ничего не сделал. И Карский решил, что провалил задание, миссию, обеспечивавшую ему место в учебниках истории, он считал своим личным поражением. Конечно, доклад Карского изменил позиции стран-союзниц, осознавших масштаб трагедии, был учрежден Совет по делам беженцев. И все же этот фильм – история того, как правда разбивается о стену тотального равнодушия, и нет мощнее, вот пишет новая газета, силы в современном мире. Равнодушие приводит к тоталитарным режимам и позволяет раскрутиться маховику войны. Вот такой фильм, который выходит ограниченным тиражом в прокат у нас здесь, в России. Называется он «Ян Карский. Праведник мира». Об этом сегодня пишет «Новая газета».
«Нью Таймс» сегодня еще вышел. Не знаю, есть у тебя журнал?
Нету.
Нет? Я тогда расскажу, какие есть там темы. Ну, то, что на обложке, и тема номера. «Первая дочь страны» называется. Процитирую немного журналистов «Нью Таймс». «Давно замечено, кризис способствует демократизации властных нравов. То, что последние 16 лет было суперсекретом, жизнь семьи президента, теперь стало выходить на поверхность. Естественно, благодаря журналистским расследованиям, что означает, источники начали говорить». Ну, вот тут вот очень большая статья в New Times. «Первая дочь страны» называется. Еще мне показался любопытным такой материал. Называется этот цитата, вынесен в заголовок: «Когда режим ослабнет, тогда все и припомнится». Журналисты New Times посмотрели с уроженцем Дагестана воскресные передачи федеральных каналов и узнали, что чувствует российский мусульманин, смотрящий российские новости о мусульманах-беженцах в Европе. Вот такой вот эксперимент с живым, собственно, человеком. Это все в свежем номере New Times.
Ну и в «Новой газете» же у них много они пишут об этом, о минских соглашениях, которые заработают только после обмена пленными по принципу «всех на всех». Первый шаг, который должны сделать Киев, Луганск, Донецк, обнародовать списки. И дальше они рассказывают отдельно про тех людей, которые там сидят. Списков нет на самом деле. Это про тех людей, которые сидят с двух сторон. Они рассказывают на нескольких страницах про этих людей и про их родственников. И «Новая же газета» пишет о том, о чем она будет писать дальше. Вот такая новая, такая февральская революция они назвали. И в частности, кто там шагает правой, опять же, Леонид Млещин, о правом марше Европы, его исследование в ближайшую пятницу будет, 5 февраля. Почему правые в общем побеждают в Европе? Об этом тоже пишет «Новая газета». Ну, и у вас же дальше автомобильная страничка, да?
Да.
«Российская газета». «Российская газета». «Минтранс намерен навести порядок на рынке интернет-такси». И шашечки.
Наконец-то.
Да.
Никогда не было, вот опять.
Представил в правительство проект поправок в закон о такси. Ведомство предлагает ужесточить контроль за деятельностью тех, кто принимает заказы на перевозку пассажиров и багажа на легковом такси. И дело не только в проверке лицензии. Операторов хотят обязать отвечать за качество предоставляемых водителями услуг. Хотя формально это, по сути, два самостоятельных бизнеса, которые работают в связке. За то, чтобы агрегаторы несли ответственность, выступают и сами такси, и сами таксисты, да. Сейчас, по их мнению, миллионная армия российских водителей такси фактически стала заложником транснациональных IT-корпораций, так называемых диспетчерских служб.
Убера.
Ну, и не вот только. Ну, и гет-такси тоже.
Да.
Они вынуждены работать по 18-20 часов в сутки без социальных трудовых гарантий. Ни о каком соблюдении требований безопасности водителей и пассажиров, а также развития
бизнеса. Всякие, кто им... Ну, давай, я после новостей...
Давай.
Как раз переходим к автомобильной рубрике постепенно. Оставайтесь с нами, утренний разворот скоро продолжится.
Разворот. Так, автомобильные. Ну, спасибо Льву Гулько за то, что подкинул. С этого можно, собственно, и начать. Потому что то, что мы наблюдаем с такси, оно, конечно, носит феноменальный характер. Еще несколько лет назад здесь было принято, вот в Москве, принято ловить с руки. И в этом смысле Москва отстающий регион.
Москва по нескольким показателям у нас в отстающих регионах по качеству сотовой связи, например, сейчас получше стало. Раньше в регионах было сильно лучше, чем в Москве. Вот, и по такси то же самое. Я просто помню, много лет назад, путешествуя по городам России, я был удивлен, что там нельзя, во многих городах, особенно маленьких, нельзя поймать машину с руки, вообще нельзя.
Ну, с другой стороны, это компенсировалось тем, что очень много служб такси.
Именно поэтому.
Очень дешевых, и тебе из любого заведения вызовут, и в течение нескольких минут у тебя будет машина.
Конечно. Более того, прямо на улицу подходили люди, и вы, видимо, из Москвы, говорили. Говорю, вы знаете, тут у нас принято по телефону заказывать. Вот вам телефон, и, значит, закажите. Очень удивительно было. Сейчас, конечно, никого это не удивляет, но понятно, что при таком развитии конкуренции, фантастическом совершенно, появляется и недовольство людей, которые стали меньше зарабатывать. Огромная конкуренция. Я вот часто езжу на Яндекс.Такси и на Убере и разговариваю с водителями. Кстати, в основном среди них нет какого-то такого серьезного прямо недовольства. Вот это 18 часов, 18-20 часов в сутки работать без социальных и трудовых гарантий.
Я вот тоже ни разу не слышала жалоб со стороны
таксистов. Я это в основном в прессе читаю. Когда с ними сталкиваешься, такого нет. Но, может быть, мне просто везет, может, по вызову ко мне. Я самыми дешевыми пользуюсь, никаких ни комфорт, ни там бизнес, ничего. Вот, может быть, ко мне приезжают какие-то специально выдрессированные таксисты, я не знаю.
Но... Знаешь, там приходит от тебя заказ и включается такой сирена, срочно, Плющев заказывает такси, и лучших из лучших тебе отправляют.
Слушай, у меня столько косяков вот в связи с этим было, там, а вы не перезакажете, там, отменилось, не туда приехал. Да, если бы вот так, как ты говоришь.
Знакомая история.
Дальше. Таксисты просят пересмотреть существующие правила по заказу машин, чтобы было более справедливое перераспределение доходов в связке агрегатора и диспетчерские службы -водители такси. Мне кажется, что для того, чтобы сделать ответственным агрегатора или диспетчерскую службу, да, нужно пакет акций компании, которая владеет машинами, передать этому самому агрегатору. Иначе оно-то тут при чем, собственно говоря? Оно соединяет, оно делает работу более удобную, соединяет водителя такси с клиентом, значит, клиента с водителем. И понятно, что Яндексу очень трудно в этом смысле составлять конкуренцию. Вот у тебя, допустим, маленький таксомоторный парк, небольшой, там 20 машин. Вот. Ты выпустил даже свое приложение, твои друзья написали тебе приложение, которое стоит несколько сотен тысяч рублей для каждой операционной системы. Ну, может, сотню. Хорошо. Ну, пусть несколько десятков даже тысяч рублей. Приличная сумма. Написали, все, оно работает, поддержка там нужна какая-то, все. Но ты не можешь конкурировать с гигантским Яндексом. Все равно у тебя заказывают через Яндекс, а не через твое приложение. Он забирает какую-то ощутимую долю прибыли. Но если ты хочешь, чтобы он был ответственным, сделай его ответственным. Дай ему долю акций своей компании, сделай его ответственным. Ни он не захочет, ни ты не захочешь. Поэтому такое разделение. И мне кажется, оно более или менее справедливо. Другое дело, что председатель общественного движения «Такси 2018» Станислав Швагерус говорит, что кроме пересмотра существующих правил по заказу, чтобы распределение было справедливым, они предлагают до лета расширить спрос на услуги такси за счет возможности обслуживания госорганов. Это распространено во всем мире как способ господдержки малого бизнеса. Такая мера позволит минимизировать госрасходы на закупку и аренду автомобилей для служебного использования чиновниками. Вот прекрасная штука.
Это хорошая идея. Заключает департамент какой-нибудь московский договор с небольшим таксопарком.
Московского транспорта, который сам садится на БМВ, а нас выталкивает с улиц. Они говорят, что от нас хотят очистить с улиц.
В смысле?
Чтобы самим...
Нас выталкивают с улиц гололед и мэр, который говорит, не выходите на улицу.
Платные стоянки, не рассасывающиеся пробки и все остальное. Они выталкивают нас с улиц.
Вот. Мы у них забираем БМВ.
Чтобы ездить на БМВ. Мы у них заберем БМВ.
Пусть ездят. Нам какой-нибудь небольшой таксопарк.
Я тебе расскажу, на чем они будут ездить.
потому
Фокус.
Что та же самая...
Hyundai Solaris.
Та же самая российская газета. Вот в этой прекрасной колонке. Я очень рекомендую почитать. На 12 странице. Она публикует инфографику. Небольшую диаграммку. Я думал, к чему это? Причем здесь самая популярная машина у таксистов? Вот это к чему? Казалось бы, говорится о распределении, о деньгах. Причем здесь машины, на которых они ездят? Так вот, причем? На чем планируется возить чиновников? Сядут ли они на Hyundai Solaris?
Я тебе говорю.
12,4%.
А в чем проблема?
Самая популярная машина. 10,7% Renault Logan.
Да.
Ты представляешь себе Собянина на Renault Logan? Олег Сутова, он близко к нему не подойдет, к Renault Logan. Вот это вот в пальте своем.
С барашком, воротником.
В Renault Logan он сядет сейчас.
Ну, мы же с тобой садимся в Renault Logan. И ничего.
Приходится иногда. Ну, кстати, на третьем месте хорошая, на мой взгляд, хорошая. На взгляд Лексу тут дерьмо, конечно, полнейшее. Но, тем не менее, Шкода Октавия.
Да нормальная машина, ты же на такой ездишь.
Почти. Почти, я не на Октавии. Ну, не
важно. А, да, у тебя это побольше, которая.
Значит, 6% Volkswagen Polo. Это тоже маленький такой. Ну, хорошо, не лупа.
Ford Ka.
А, нет, он на... пятом месте. На четвертом Ford Focus.
Я говорю Ford Focus.
Ford Focus, кстати. Ford Focus начинали же возить на Ford Focus чиновников в свое время.
Послушай, я не вижу здесь никакой проблемы. Значит, BMW продают.
Да.
Нормально, ничего. А пойдутся без BMW.
Хорошо бы.
Да. И заключают контракт с небольшим таксопарком. И у каждого департамента может быть свой какой-нибудь таксопарк. Их надо все поддержать. Ну, как партнер. Вот. И ездят, если надо куда-то проехаться, а на троллейбусе там неудобно, например, три пересадки делать. Вот вызывают себе такси. И едут на Hyundai Solaris. И не выпендриваются, потому что нормальная машина Hyundai Solaris.
Но, как ты думаешь, они же с большой радостью, да, чиновники? Они не знали, что можно на такси-то ездить на Hyundai Solaris или на Renault Logan. Они
сказали.
Да, они все как-то по-другим. Известно ли тебе что-нибудь о предприятии Влад Обл Госэкспертиза?
Можно еще раз?
Влад Обл Госэкспертиза.
Это какая-то государственная экспертиза Владимирской области?
Именно. Я узнал о ней с помощью одного нашего слушателя на портале ProVladimir.ru. Так вот, там очередное вот это вот, то, что скучно ужасно читать всегда, вот это госзакупки, тендер был объявлен, то все. Помнишь это... Там как перепись населения. Для переписи нужны были машины.
А, сельскохозяйственная перепись. Да,
вот
та же самая
история. Сотрудники государственного автономного учреждения что-то не хотят ездить на отечественных автомобилях или хотя бы недорогих иномарках. Они объявили тендер, и в их списках значатся конкретные модели. Nissan X-Trail и Skoda Octavia Style. Кстати, Skoda Octavia, вот есть такси. Не знаю, как насчет Style, но, тем не менее, 1,4 млн они готовы отдать за максимальную комплектацию Skoda Octavia Style. Молодцы. Дальше обозначено, что автомобили приобретаются для нужд учреждения. Под этой весьма расплывчатой формулировкой вероятно скрывается тот факт, что на них будут ездить руководители Влад Обл Госэкспертизы, например, начальник, так мы узнали их имена, начальник Владимир Перков и его заместители, сейчас я только произнесу, чтобы не... Наталья Ляцкая и Сергей Захаров. Будут ездить втроем на двух машинах.
Аляцкая будет по очереди, что ли, с кем-то возить автомобиль, делить?
Нет, я тоже так подумал, но нет, они уже один купили, вот в чем дело. Один у них есть.
Понятно.
В апреле 2015 года у них есть старый уже, можно сказать, автомобиль, подержанный сильно. Теперь они купили новый, теперь подержанный. Ох... Молодцы. Автомобили приобретут за счет налогов жителей региона, делает вывод портал про Владимир. И вряд ли владимирцы одобрят покупку роскошных машин для чиновников, особенно в период, когда бюджеты всех уровней ужимаются, а расходы на социальную поддержку населения падают. А куда они денутся, владимирцы? Куда вы денетесь-то? Ну, на самом деле, отличный выход. Если бы была у наших чиновников политическая воля, ну, это как? Знаешь, с одного начни, с мелкого начни, потом там и крупных пересадят. Они же чего боятся-то? Поэтому, конечно, там рука руку моет, и никто никого никогда...
Да нет, тебе знаешь, чего ответят? Как вот тот из Осетии или откуда, или из Ингушетии, да. Росстатовец. По поводу закупки какой-то крутой машины для сельскохозяйственной переписи. Он тебе скажет, я не хочу связываться с отечественным автомобилем, потому что мусор этот ваш 3 раза в год ремонтировать дорого. Но это не нецелесообразно.
Может, Чехия уже наша? Вот я не знаю. Но Шкода, мне кажется, не совсем отечественный автомобиль. Октавия, я не знаю, их собирают в Калуге или нет. Но даже если собирают, отличный автомобиль, между прочим. Hyundai Solaris тоже прекрасная машина. Я не знаю, просто просто не имею информации насчет Рено Логана, я их немного побаиваюсь, вот, а ну, просто вот, знаешь, как, ну.
Да знаю я иногда заказываю такси. Очень часто приезжает Рено Логан.
Ничего, нормально, доезжаешь вполне.
Ну, видишь, вроде жива-здорова.
Вот. Просто ты влезаешь в него.
Я в любой маленький автомобиль, средний автомобиль спокойно помещаю.
Но Шкода Октавия, мне кажется, Форд Фокус, Шкода Октавия вполне. Что? А, кстати, можно же с такси заключить не чтобы там самые дешевые вот приезжали к ним автомобили АК, вот, а что комфорт.
Комфорт-класс. Пожалуйста.
Уже, да, у тебя меньше, чем Ford Focus не приедет, если комфорт. Ну, если нормальная компания. Потому что некоторые за комфорт выдают там новую Ладу Гранту, я не знаю, вот, или там Deo Nexia. Ну, новая же, что, комфортно, все нормально. Вот. Запросто. Да, слушайте, увлеклись. Мы даже вообще то, что планировали сегодня, не рассказали. Вот так нас... Так чиновники нас сбивают с пути истинного.
Это да, регулярно
причем. Вместе с таксопарками. Что, можно переходить к спорту, что ли?
Ну, через 2 минутки, да.
Реклама. Что делать, если очень хочется квартиру? Верно? Скорее покупать! Пригород Лесное от компании «Самолет Девелопмент». Квартиры за 1 590 000. Всего в 4 километрах от МКАД. Цены растут быстро, а наши дома растут быстрее. Звоните 495-135-2282. Проектная декларация на пригород77.ру. Застройщик ООО «Мегагород».
Секрет, благодаря которому вы насладитесь самым ароматным стейком в своей жизни. Только в стейкхаусах «Бизон». Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк. Аргентина стейк. И фирменный Бизон чили стейк. Все стейки готовятся на виноградных лозах, выдержанных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. Бизон. Стейкхаус для настоящих мужчин.
Я не терплю стен и загородок. Небо, охватывающее взором всю землю. Ветер, не встречающий преград. Океан, омывающий все берега. Вот идеал. Махатма Ганди.
Создавая этот дом, мы вдохновляемся идеалами тех, кто будет в нем жить. Долина Сетунь. Дом класса премиум на западе Москвы. Дом, где вы свободны. Где небо рядом. Где каждый на высоте. Донстрой 495-925-4747. Проектная декларация на сайте donstroy.com.
Новое мобильное приложение для iPhone и Apple Watch «ТАСС» сейчас. Главные новости и первые лица, комментарии, курсы валют. Все, что происходит в эту минуту на твоем экране. Делись с друзьями. Сохраняй избранное. Скачай «ТАСС» сейчас бесплатно в App Store.
Категория 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Вот новый разворот. Что они там делают? Татьяна Фельгенгаров, Константин Бахмелов смотрят какие-то ролики околоспортивные. Вернитесь в семью, эй!
Там замечательный ролик. Судья, ты знаешь, да, когда выстраивают...
Судья подружился со спреем.
Стеночку для того, чтобы бить штрафной. Сейчас судьи спреем очерчивают.
Я вдруг представил, как он так себя...
Ну вот нечто похожее.
Он этим спреем, когда чертил линию, по которой должны выстроиться футболисты, спреем попал этой пеной для бритья на бутсы футболистов. Начал ему предъявлять претензии, после чего судья вытянул руку и спреем же этим пеной залепил все лицо футболисту, чтобы не выступал.
Хорошо. Ну, он же быстро проходит этот спрей, я так понимаю, быстро исчезает.
Не знаю, никто, я до сих пор помню, кого в лицо им не брызгали. Да, может быть, пятнами пошел, черт его знает. На траве-то там непонятно, он высыхает, а что на лице, неизвестно.
Я представляю, знаешь, я живо очень себе представляю, что природоохранные какие-нибудь организации... Вот,
или... Вы убиваете газон.
Вот-вот, в этом духе убиваете газон, и очень вредит озоновому
слою.
Газон и озон.
Да-да-да.
И озоновому слою тоже очень вредит.
Да, ну а я хотел, собственно, начать не с этого, а с матча всех звезд, который состоялся в американском Нэшвилле минувшей ночью. Как всегда, за океаном придумывают все новые и новые какие-то такие штучки, чем удивить болельщиков так, чтобы престиж этого звездного шоу только рос, и, кажется, им это удалось. В этом сезоне формат турнира, формат матча всех звезд изменился значительно, потому что он впервые прошел, был сыгран не один матч, там звезды, там легионеры и лучшие местные хоккеисты, или же там команды одной конференции, одной конференции и другой, они решили отказаться от всех предыдущих вариантов, и на сей раз турнир, вернее, матч звезд являлся мини-турниром, в котором участвовали сборные команды каждого из четырех дивизионов. Причем играли они мини-матчи всего по 20 минут, и на поле играли они в формате 3-3. Представляете, хоккейная коробочка, и там вместо того, чтобы играть 5-5, как у нас, в общем, всегда принято, они играют 3-3.
Не очень себе представляю, как это.
Ну как 4-4 ты уже, наверное, представляешь, потому что за океаном давно уже овертаймы проводятся именно в таком формате. Так что скоро будут 2-2, потом 1-1, в общем-то, и скоро уже будет хоккей не командный вид спорта, а индивидуальный. Ты знаешь, не знаю. По крайней мере, вот как шоу выставочное всем очень понравилось. И болельщикам, и самим хоккеистам. Вот, кстати, Евгений Малкин, который принял участие в этом матче, выступает он, напомню, за Питтсбург, он сказал, что играть 3-3 гораздо лучше и веселее, чем 5-5. Во-первых, это не тяжело, всего 20 минут.
А если без вратаря вообще?
Зато эмоции, говорит, гораздо больше.
А 3-3, это включай вратаря или нет?
Нет, ну так дополнительно. Великолепная тройка и вратарь.
Тройка.
Да. Новый формат всем понравился, сказал Малкин. Нужно сохранить его и на следующий год.
Слушай, я себе представляю просто вариант. Есть же вот эти тавгаи, которые все пытаются всех убить, поломать. И из-за того, что людей меньше, ты пойди еще догони.
Игрока,
которого
свою,
ты хочешь, да, аборт наряжать.
Я тебе скажу, что все-таки вот в матчах звезд там, ну, что у греха таить, все-таки шоу показательное. Там, если и бывают такие столкновения, то они такие откровенно показательные, рестлинговые такие, в общем-то. Поэтому меня вот что больше всего поразило, так это какая-то удивительная результативность. Потому что они сначала там играли чего-то там 9-4, 6-5, а в финале вдруг собрались две команды и забросили всего лишь одну единственную шайбу. То есть, видимо, все-таки в последний момент им сказали: ребят, давайте-ка вы серьезно, надо все-таки победителя определять, а не дурака тут валять 3-3.
Ну, так это все-таки дурковаление.
Конечно, ну, конечно, конечно. Но как его подать?
Выступление.
Как его подать? Понимаете? Ну, вот сам Малкин тоже, кстати, вот сказал, что он там одну из шайб забросил, вышел 1-1, уже так сблизился с вратарем Бишопом, что казалось, ну, уже никак не попасть в ворота. Но Бишоп, понимаешь, проявил солидарность, тоже вспомнил, что он не защищает там ворота в каком-то официальном матче, там, плей-офф или даже регулярке, а это все-таки шоу взял и пропустил. И Малкин доволен. И Бишоп не переживает. И зрители счастливые, потому что много шайб забросили. В общем, удивили в очередной раз заокеанские наши друзья. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время и наш матч всех звезд может каким-то образом вот так вот, ну, какие-то новые краски, очертания обрести. Впрочем, у нас, кстати, тоже проводят здорово. Тут я никоим образом не хочу сказать. У нас тоже мастера есть и по придумкам, и по исполнению. В общем, хороший это праздник, и не зря даже сегодня потратил немножечко своего ночного времени на это.
Слушайте, а скажите мне, вот наш внутриредакционный турнир по настольному хоккею, он тоже так будет проходить? Вы выломаете часть игрушечных
хоккеистов? Это пока в стадии обсуждения. Нужно...
Вы можете серьезно ответить? Там, к сожалению, не получится.
Почему?
А потому что ты не достанешь другим хоккеистам, если
одного нет. Они не такие подвижные, как Малкин.
Там, если в зоне одного хоккеиста шайба, другим ты не ударишь. Вот в чем проблема.
Но можно придумать какие-нибудь лазейки там. Ну, что-нибудь придумаем, в конце концов. Потом же у нас все-таки официальный турнир, а не матч всех звезд, прости господи.
Кстати, неплохо бы матч всех звезд собрать, между прочим.
Да. Надо как-то. Об этом надо будет тоже подумать.
Просто это говорят два участника полуфинала.
Да. Ну, а я позволю себе несколько слов еще сказать о хоккее, но на сей раз уже о другом. О хоккее с мячом. Сегодня стартует в Ульяновске чемпионат мира. Вот. Российская команда, действующий чемпион планеты, и более того скажу, выиграла 3 последних турнира, так что на сей раз в Ульяновске будет свои многочисленные титулы отстаивать. Соперников там в элитной группе достаточно, их 8, всего 8 команд, но, как известно, в последние годы лишь 2 команды за титул борются, это наши и шведы. Если помните, в том году в Хабаровске была феерическая концовка, когда наши за 6 минут до конца проигрывали 2 шайбы, но в итоге вырвали победу 5-3, так что будем следить и за ходом нынешнего чемпионата мира с надеждой, что и он подарит нам новые настоящие спортивные эмоции.
Спасибо большое, Константин Пахмелов, новости спорта.
Реклама. Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на Преображенке. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-house.ru.
Сработает, не сработает, сработает, не сработает. Сработает радио или телевидение, пресса или интернет, прямая или спонсорство.
Мучают сомнения? Хватит гадать. Мы производим и размещаем рекламу, которая работает. Звоните 125-0505. Рекламное агентство «Новые решения». 125-0505.
С 6 февраля на манеж Большого Московского цирка возвращается цирковая постановка «Эмоции». В лучших традициях настоящего российского цирка в этой красочной программе представлена богатая палитра номеров с участием лауреатов международных цирковых фестивалей и конкурсов, мастеров спорта международного класса, а также четвероногих и пернатых артистов, дрессированных тигров и львов, лошадей, собак и попугаев ара. 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Разбор полета. В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Журналист, телеведущий Михаил Кожухов. Разбор полета в понедельник после 9 вечера.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. Спонсор выпуска ООО «Компания «Фильтр» в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. «Фильтр» – качество, наш знак, наш стиль.
Ну, собственно, успеем сказать только фактическую погоду. 0 сейчас в Москве. Алексей, ну что вы смеетесь? У всех бывают проблемы с дикцией по утрам. Около 0 будет сегодня в течение всего дня. Пасмурно, сильная гололедица. Очень осторожно на дорогах, пожалуйста.
Так, Константин Фельгендер, Александр Плющев. 1 февраля, понедельник. Доброе утро.
Доброе утро. Утренний разворот. Продолжается. Алексей Нарышкин. У нас тонмейстер.
А у нас большие изменения грядут вообще в утреннем разворосе. Как обычно.
Небольшая революция. Но февральская.
Он у нас все время новый утренний разворот. Он как не возьми, он все время новый утренний разворот.
Февральская революция в утреннем
эфире. Одно время был внутренний, но теперь новый утренний опять. Дело в том, что мы теперь подумали, в связи с большой популярностью, как это обычно говорят, по просьбам трудящихся, в связи с большой популярностью наших творческих заданий, мы их решили распространить на все утренние развороты.
На наши.
На наши утренние развороты.
На все развороты вообще. Дневные.
Пошутил, типа.
3 часа творческих заданий.
Творческие задания теперь будут у нас каждый день. Плохие, хорошие, не знаю.
Но придуманные нами, придуманные вами.
Вами, да. Во-первых, да, у нас появилась группа в Фейсбуке. Она называется «Утренний разворот с АП и ТФ». Вот, присоединяйтесь, если хотите.
Администрация президента уже с нами.
Участвовать в нашей кухне, да, и в том числе придумывать разные творческие задания. Там это прям специально отдельной красной строкой. Сегодняшнее творческое задание, кстати, придумано.
Придумали не мы.
В этой Facebook-группе было придумано. Оно последует уже меньше через минуту.
Ну, я же говорил, реклама.
Боль в суставах, остеоартроз. Здесь нужен основательный подход. Именно такой, как программа сохранения здоровья суставов «Артро», где за эффективным снятием воспаления в начале следует интенсивное восстановление сустава после. Сначала «Артро МСМ Форте» борется с воспалением и болью, останавливая разрушение сустава. Затем «Артро», способствующее восстановлению суставов. Программа сохранения здоровья суставов «Артро». Начните восстановление. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Разворот. Итак, творческое задание. Все вы видели одну или две или как минимум одну фотографии последние с Валерией и Пригожиным. Одна из них была с Михаилом Ходорковским, Алексеем Венедиктовым.
Алексеем Венедиктовым.
И двумя отроками, да. Значит, скажем, для краткости так. Вот, ее больше всего обсуждаю. А потом, может быть, вы еще просто не видели, она поступила вчера, мне кажется.
Павлом Дуровым.
Вчера, с Павлом Дуровым. Ну, Павла Дурова не так хорошо знают, как в лицо, я имею в виду, как Михаила Ходорковского. Да-да.
Как же так, такое лицо?
Ну, да, знают, но меньше. Я думаю, при всей его гигантской популярности, безусловно. Вот. Просто Ходорковскому конкретно он проигрывает. Вот. И все обсуждают, а можно, нельзя, вот рукопожатность, вот это все. Такая бодяга, если честно.
Да ладно, тексты написали величайшие из величайших с комментариями.
Вот и я говорю, бодяга. Значит, мы с вами, как всегда, пойдем другим путем. Нам все это уже мало интересно. Кто с кем, зачем и почему, вот это, да?
Мы сами умеем фотографироваться. Это тоже.
Нам важна суть событий. Кто с кем, зачем, почему и до каких пор. Мы с вами в результате творческого задания. Сегодня, пожалуй, самое сложное из всех, которые поступал. Это вам не стихи про Кадырова писать. Пауза такая, тишина. Нужно. Тут нужно будет включить воображение. Включить воображение, но при этом не вдаваться в какую-то там пошлость или графоманию, не знаю. Представьте себе серьезно, кого бы еще из самых разных, мы тут это обозначили так, не монтирующихся деятелей, ну, наверное, общественно-политических прежде всего, ведь при всем уважении Валерий и Пригожин, они тоже общественно-политические деятели, поскольку иногда там выступают с общественно-политическими заявлениями о поддержке Путина, например, и так далее. Общественно-политических деятелей разного рода, вам нужно представить фотографию и антураж, где это может быть снято. В конце, в 10 часов 49 минут, мы подведем итоги нашего творческого конкурса. Заявки мы принимаем примерно до 10.40, чтобы мы с ними могли разобраться здесь.
Ну, может, даже до 10.35, я прошу прощения, так, потому что, видимо, разбираться с ними придется мне.
Тебе. Да, 10.35 – это окончание приема заявок на наш... Он не конкурс, на наше творческое задание. Как всегда, за него ничего не бывает. Последний раз формулирую. Смоделируйте фотографию с немонтирующимися участниками, известными общественно-политическими, и опишите антураж. Такая радиофотожаба сегодня. Трудное очень задание, и мы понимаем, но мы верим в вашу креативность и в ваши способности. Через несколько секунд разгоняем по другим темам. В 10.35 заканчиваем прием заявок.
Вот новый разворот.
Ну, еще не то чтобы фотография, а видео появилось сегодня в известном...
Инстаграм дает массу возможностей для творчества.
Да, в известном аккаунте у Кадыров 095. И, казалось бы, уже куда это обсуждать, но невозможно. Невозможно. Там, если вдруг кто не видел, кто не слышал в наших новостях, я очень кратко напомню, потому что это вот появилось буквально там 8 часов назад. Это видео, в котором Касьянов и Владимир Кара-Мурза-младший приехали в Страсбург, да, где-то там толкутся среди людей. Ничего бы особенного, кроме одного. Поверх видео наложено изображение оптического прицела. Его ни с чем не спутаешь, это оптический прицел. И подпись гласит Касьянов приехал в Страсбург просить денег для оппозиции. Кто не понял, тот поймет. Большими буквами. Кто не понял, тот поймет. И много всяких смайликов, которых я не понимаю. Я по этому поводу тут даже, извините, написал небольшую реплику. Уж простят меня Матвей Юрьевич в лице Алексея Нарышкина, здесь присутствующего.
Аватар.
И Антон Орех, который всегда с нами. Но я не смог сдержаться, написал текст. Можете поглядеть его на сайте Эхо. Я вам сейчас его озвучу, что я думаю по этому поводу. Такое впечатление, что он ежедневно хочет попадать в независимые СМИ. Государственные, если к ним, сдержав приступ от тошноты, присмотреться, то все выходки его не очень-то жалуют. А вот в либеральных, ну, еще в интернете, он хочет светиться каждый день. И, надо сказать, поразительно, как ему это удается. Произнося сейчас эти слова, я осознаю, что кормлю и без того истекающего жиром тролля. Чтобы светиться у нас каждый день, нужно постоянно повышать градус. Это мы, надо сказать, и сами знаем по некоторым близким нам примерам. Казалось бы, из Кремля уже прозвучали какие-то примирительные слова от Пескова. Дескать, ну, друг друга не поняли, все это, как обычно, неохотно, через губу, такие слова, которые только и могут прозвучать в современной России без потери лица, хотя что там остается терять. Но он не снижает градус, теперь уже без всяких намеков и экивоков. Люди, о которых идет речь, специально, чтобы не перепутали, не только названы, но и показаны. Показаны сквозь оптический прицел. Причем по центру прицела, если приглядеться, вовсе не Михаил Касьянов, а Владимир Кара-Мурза-младший, только что оправившийся от тяжелейшего отравления. Отравление весьма вероятно рукотворного и умышленного. Какие еще вам уточнения нужны? После убийства Немцова, которое сейчас уже кажется не целью, а лишь заявкой на фирменный стиль. Кто не понял, тот поймет, он так и пишет. Он хочет, чтобы мы, не только независимые СМИ, но и вообще просто люди в интернете или в курилках, про него говорили, чтобы мы распространяли, транслировали его угрозу. Кто обычно так делает, не подскажете? Не террористы ли? Есть одна загвоздка, от которой мне не дает как-то к этому относиться однозначно. Лично ему ни Касьянов, ни уж тем более Кара-Мурза ничего не сделали и никакой серьезной угрозы не представляют. Дань из Москвы они не контролируют и назначениями не занимаются. И есть у меня подозрение, что заниматься не будут. Или весь этот лай из чистого патриотизма? Я сам не верю, даже когда задаю этот вопрос. Так что остается? Что кто-то, кто так хочет остаться чистеньким и только и думает о том, чтобы сохранить лицо, настоятельно просит оторванного парня, которому все сходит с рук, немного потроллить оппозиционеров? Чечен-плакат, вот как сейчас это выглядит. Кто там следит за модными трендами? Выпустите уже футболки с мишенями, будет популярно. Потенциальных покупателей больше с каждым днем.
Разворачивайтесь в марше!
Ну что, о потенциальных покупателях поговорим? Татьяна.
Да. Лица с мишенями. Или без мишеней.
Ну, я не знаю. Да, значит,
Я только к Кадыру. Теме Кадырова хотел добавить, что записал наша служба информации большое интервью с Владимиром Карамурзой-младшим. Вы услышите фрагменты в новостях, я думаю, что уже в ближайших выпусках. И, конечно, на сайте целиком это интервью будет.
Ну да, может быть, мы его тоже, если сейчас наша служба информации успеет нам его вот сейчас до 10 часов, там, я не знаю, 40 минут, пока вы как раз выполняете творческое задание по фотографиям разных людей. Я напомню, смс есть, +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, я же не сказал, вы, наверное, не знаете, куда слать-то, да? Вот, гигантское количество сообщений уже. И сайт эхо.мск.ру, на первой странице внизу ссылка на веб-форму. Вот, вам нужно придумать фото-жабу. И пока вы выполняете это задание, может быть, нам успеют сделать небольшой хотя бы фрагмент интервью с одним из фигурантов этого видео, о котором мы только что говорили, Владимиром Карамурзой-младшим. Давай поговорим о мишенях, о том, о ком сегодня пишет РБК.
Да, открытые выборы, так называется новый проект Михаила Ходорковского, как раз сейчас туда набирают кандидатов, и будет помогать этот проект кандидатам пройти в Госдуму. В так называемом списке Ходорковского будет представлен весь спектр оппозиции, от защитников прав дальнобойщиков до соратников Навального, пишет сегодня РБК, и начинает статью с цитаты Тимура Валеева. Это координатор проекта «Открытые выборы». Про самого Тимура Валеева мы вам в прошлом часе напоминали, что он работал на НТВ, потом на «Москве-24». Сейчас вот он, как сам говорит, перешел на другую сторону. Работает у Ходорковского. Значит, поддерживать будут одномандатников. И, как говорит господин Валеев, проблема нашего времени, цитирую я его, в том, что нами управляют бабушки и дедушки, старые тамагочи, которые уже не хотят ничего исправлять. По его словам, то есть по словам Валеева, политические пенсионеры не думают о будущем, а нам с вами здесь жить. Поэтому нужно, чтобы появилось молодое поколение политиков. Так как проект не является партией, кандидатам, которые получат такую поддержку, нужно будет или собирать подписи, идти баллотироваться от партии с лицензией, то, чьи выдвиженцы от этой обязанности освобождены. И что еще важно, то, что к середине марта открытые выборы планируют представить 20 или чуть больше кандидатов, которых намерены поддержать. Единственное условие поддержки – кандидат не должен скрывать, что его поддерживает Михаил Ходорковский.
Я, во-первых, конечно, должен, я все-таки должен сказать о себе. Я себя почувствовал вот среди как раз ближе, гораздо, не то, что среди,
старых
ближе
тамагочи.
К тамагочи, к бабушкам и дедушкам.
Даже я себя чувствую старым тамагочи.
Потому что вот такие Тимуры Валеева, они сейчас заполняют собой все пространство, причем как в оппозиции, так и в государстве. Те, кому не досталось места в государственных органах, они, значит, в оппозицию идут. По убеждениям, разумеется. Я больше, чем...
А риторика-то одинаковая.
Да, да. Кому заказов, значит, на Новую Москву как-то не досталось, вот, на логотип, они, значит, фигачат логотип для «Открытой России» в данном случае. Ну, хорошо. Лишь бы люди были пристроены. Я против безработицы. Хорошо, если...
Боремся с кризисом.
Да, если люди зарабатывают, то отлично. Вот. Другое дело, что мне-то казалось, что такая конфигурация, как поддерживаемые там олигархом или бывшим олигархом, какой-то определенной политической силой, разные кандидаты... Вот, это такая давно прошедшая история, и вообще, в общем, до сих пор для меня открытый вопрос, была ли она или нет. Ну, это известная история насчет того, что Ходорковский якобы поддерживал там от яблока до коммунистов. Вот, для меня открытый вопрос, я до сих пор не очень понимаю, как оно там все было. И было это, в общем, довольно давно, и перед, соответственно, осуждением Михаила Борисовича. И... Тут для меня большой вопрос. подобная поддержка, она больше навредит нынешней оппозиции и без того, в общем, слабой и компрометируемой с какой-то фантастической силой, тем же самым главплакатом, да, и больше она даст или отнимет, больше она полезна или вредна в данном случае. Само собой, те, кто там никто, видимо, за уши не тащит, и те, кто добровольно согласятся на поддержку со стороны Михаила Ходорковского, они идут на это сознательно. Хорошо, но у них же есть, условно говоря, там товарищи по партии, я думаю, не все, далеко не все согласятся. В этом смысле интересно будет послушать, может быть, попозже, комментарии там того же Алексея Навального или Ильи Яшина, да, о таком участии, о такой поддержке. Мне бы интересно было спросить наших слушателей, те, кто не заняты творческим конкурсом, может, на СМС. Как вы думаете, подобная поддержка со стороны Михаила Ходорковского, только что сфотографировавшись с Валерией Пригожиной, она скорее поможет, она скорее в плюс или скорее в минус? С одной стороны, наверное, там демократические, либеральные, свободолюбивые люди, там все, они должны как-то кучковаться. С одной стороны, это правда. С другой стороны, подобная поддержка в ваших глазах может быть позитивной, но есть же такой широкий избиратель, условно говоря. Мне очень понравилось там, ты знаешь... И неизвестно, как этот широкий избиратель отреагирует. Мне очень понравилось, как там называется одна из кандидатов.
Да, баллотироваться в Госдуму при поддержке «Открытой России» собирается Мария Баронова, достаточно известная оппозиционная активистка. Она была фигуранткой первого болотного дела, амнистирована. Будет она баллотироваться по центральному одномандатному округу в Москве, 208 округ, и самостоятельно будет собирать подписи, что господин Валеев называет определенным испытанием, видимо, для нас всех. И сама Баронова объясняет свое решение стать самовыдвиженцем тем, что большинство партий на данный момент опереточные, это цитата по РБК.
Я, кстати, так и не понял, что имел в виду Мария Баронова. Это Парнас опереточный или, или Справедливая Россия с ЛДПР опереточные? Что?
Не знаю.
Кого не уточнил. Или все они в опереточные?
Все опереточные. Все и все. Открытая Россия, на ее взгляд, является единственной силой, которая может предложить альтернативную повестку избирателям. Вот так вот говорит Мария Баронова. Не только она, кстати, будет баллотироваться. Значит, о поддержке со стороны Ходорковского договорился петербургский активист Парнаса Сергей Гуляев. Он, если помните, вот во время протестов дальнобойщиков очень активно выступал. Потом несколько соратников Алексея Навального тоже говорят, что готовы принять помощь Ходорковского. Ну, в общем, в статье РБК можно поподробнее почитать, если вас интересуют конкретные фамилии. Вот про Марию Баронову мы вам рассказали.
Во время парламентских выборов 99-го года Ходорковский поддерживал СПС и Яблоко, дает нам справку РБК. Однако люди ЮКОСа избирались в парламенты от других политических сил. Так, в 99-м году депутатом стал зампредседателя ЮКОС Москва Владимир Дубов, прошедший по списку «Отечество вся Россия». В 2003 году Ходорковский также оказывал финансовую поддержку СПС и Яблоку. О том, что Ходорковский финансировал коммунистов, говорил экс-премьеру Михаилу Касьянову и президент Владимир Путин. Лидеры КПРФ отрицали, однако в Госдуму от коммунистов были избраны Алексей Кандауров, бывший советник правления ОАО «ЮКОС Москва» и акционер компании «ЮКОС» Сергей Муравленко. Мы хотели... Значит, что вы пишете нам по этому поводу? Российской оппозиции уже никто ничего не поможет, а поддержка Ходорковского ее вовсе убьет, пишет нам из Республики Татарстан человек, подписавшийся ТРПР.
Вот. Маша Баронова хорошая, удачи ей во всем, пишет Евгений нам.
А я вот хотел спросить у наших радиослушателей, давай про Машу Баронову спросим. Известно, что вот она чуть ли не единственный человек, который там упомянут, что она пойдет вот при этой поддержке. правильно? Я так понимаю. Ну, во всяком случае, точно от Ходорковского. Она работает на открытую Россию Ходорковского. Вот, можно сказать, совершенно официально. Этого особенно никто не скрывает. Вы бы проголосовали за кандидата в Госдуму Марию Баронову? Я не исключаю, что вы ее не знаете, скорее всего. Скорее всего, не исключаю. То есть, кто-то знает, многие знают по болотному делу, безусловно. И кто-то не знает, наверное. Если вы не знаете, то, наверное, и не проголосуете, скорее всего. Хотя, как правило, нам сейчас предлагают голосовать за тех кандидатов, которых мы не знаем. Ну вот, Мария Баронова представляет интересы, можно сказать, Михаила Ходорковского. Во всяком случае, идет при его поддержке. Вы бы проголосовали за кандидата в Госдуму Марию Баронову? Если да, 660-0664, если нет, 660-0665.
Голосование пошло.
Вот у вас баллотируется такой человек, как Мария Баронова. Она сама прямо. Где-то у вас там, неважно, где вы живете, в Москве или в Подмосковье, в другом городе, у вас, по вашему там Костромскому округу, идет Мария Баронова. Вы за нее проголосуете? Да, 660-0664. Нет, 660-0665. Код Москвы 495, ну и российский префикс плюс 7. Особенно, если вы голосуете из-за рубежа. Мне кто-то однажды на полном серьезе рассказывал, что у вас большинство голосов-то из-за рубежа, оказывается, мы получаем по телефону. Вот. Ну, голосуйте из-за рубежа. Не забудьте про Баронова. Не забудьте плюс 7 написать перед номером.
Извините, я уже читаю сообщения наших слушателей.
Конкурс?
Нет,
конкурс?
К сожалению, не конкурс, но они не эфирные, хотя довольно забавные. Выбирайте цензурные выражения, даже если вы высказываетесь по теме.
Кстати, причем, я бы так сказал, что часто мы можем даже и согласиться с тем, что вы пишете, по сути, но не по форме.
А форма – это наше все.
Да.
В утреннем развороте.
В утреннем развороте мы большое внимание уделяем форме. Очень много фото, которые вы нам присылаете. Спасибо за фотки. Вот ваши описанные словами. Это же очень трудно описать фотку словами так, чтобы мы представили и увидели эту картину. Еще есть 7 минут для того, чтобы прислать. Турпур пишет, все зависит от того, какие у Баронова внешние данные. Вы же нам из интернета пишете, из сайта «Эхо Москвы». Небольшой краткий курс обучения. Открывайте в дополнительном вкладочке или окошке Яндекс.ру, можно Google.ru, неважно. И там пишите «Мария Баронова» и поиск по картинкам. Все, дальше все увидите.
Ирина спрашивает, а если солидаризироваться с персоной любой, а не с идеей и направлением развития, в чем тогда отличие от старых тамагочи?
Я не знаю, кстати, это хорошая мысль. Там про идею вот что-нибудь вообще говорится, про идеологию, или просто про смену по возрастам? Потому что про смену по возрастам у нас Карина Орлова замечательно тут недавно.
Да, ценз, давайте просто ведем возрастной ценз.
Вот, расстрелять всех, да, кто старше 30 лет, вот, всех к стенке. Ну, это я уже утрирую, конечно, но идея мне понравилась.
Нет, смотри, вот Тимур Валеев, да? Как Кто говорит, что пятый? Эти политические пенсионеры не думают о будущем, а нам с вами здесь жить. Вот какая замечательная идея.
А смотри, Сергей из Екатеринбурга дуалистично подошел. Если вся Дума будет состоять из таких, как Баронова, то против. Если она такая будет одна, то за. В малых дозах хорошо.
Ну, и Мария Баронова вообще, она одна. Поэтому я...
Давай, через 5 минут подведем итоги голосования. Если вы готовы проголосовать за кандидата в Госдуму Марию Баронову, 660-0664, если не готовы, 660-0665.
Вот новый разворот.
Голосование по Баронову. За нее готовы проголосовать 70% наших слушателей, если она будет у них баллотироваться.
Это успех.
У Марии хороший стартовый потенциал. Поздравляем активиста компании от Михаила Ходорковского. 30% не готовы, 29,9%, если быть точным. Я сейчас запущу еще одно. Да, у нас закончился прием творческих заданий. Можно не писать. Нам про фотографии Татьяна уже от отобрала кое-что, и они прозвучат, результаты прозвучат в 10 часов 49 минут, радио «Фотожаба». Сейчас я все-таки запущу еще одно голосование. Все-таки. Поддержка Михаила Ходорковского сейчас может навредить кандидатам от оппозиции. Ну, дайте, может помочь кандидатам от оппозиции или навредить им. Вот там, условному, там, я не знаю, Албурову. Кто там? Можно ему еще? Он вообще не осудили, нет? Не помню. Вот. Ну, кто-то из оппозиции. Касьянов. Вот. Поддержка Михаила Ходорковского может помочь кандидатам от оппозиции? Да, 660-0664. Или навредить? 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Ну, мы имеем в виду не его кандидатов, как, например, Мария Баронова, да, она непосредственно от него идет, я так понимаю, а тех, кто раньше, скажем так, не был задействован, не был замечен в непосредственных связях с Михаилом Ходорковским, не пользовался его открытой поддержкой. Если вы считаете, что поддержка Ходорковского поможет, 660-06-64. Если считаете, что навредит, 660-06-65. Между тем, Михаил Касьянов, только что упоминавшийся, и Владимир Кармурза-младший вдвоем расценивают видео, которое появилось в инстаграме президента Чечни Рамзана Кадырова, о котором мы уже говорили сегодня, как прямое подстрекательство к убийству. В правоохранительные органы будет сделано соответствующее заявление, сообщил нам координатор движения «Открытая Россия», зампредседателя партии «Народной свободы» Владимир Кармурза-младший.
Мы видим, что вот за почти уже год, который прошел с момента расстрела нашего товарища Бориса Немцова на Большом Кремлевском мосту, растет абсолютная безнаказанность вот этих вот деятелей, которые уже абсолютно открыто, откровенно и публично угрожают тем, кого они считают врагами и пятой колонной. Мы понимаем, что следы этого преступления, следы убийства Бориса, очевидно, ведут в Грозный, но мы также видим, что российское официальное следствие сегодня не свободно в своих действиях и не может пройти до конца вот эту цепь через организаторов до заказчиков. Мы видели сообщение, например, в газете РБК, да, о том, что господин Бастрыкин лично дважды не дал следователям включить, там, например, Геремеева в материалы дела в качестве организатора. Мы видим последствия этого, мы видим полную безнаказанность, и мы видим уже абсолютно открытые и откровенные угрозы. Как законопослушные граждане, все, что мы можем противопоставить этому, это вот заявление в следственные правоохранительные органы. Ну и посмотрим, собираются ли наши власти и дальше спокойно смотреть на вот эту ситуацию. Пока они смотрят на нее спокойно, и трудно избавиться от ощущения, что все это, если не скоординировано, то как минимум санкционировано. Вся вот эта кампания угроз, которую мы наблюдаем уже последние вот несколько недель. Я, честно говоря, не связан свое отравление именно вот с вот этими деятелями, да, с господином Кадыровым и так далее. Но потому что, я не знаю, какой-то уж слишком хитроумный стиль. Обычно с ними это, ну, не ассоциируется. Но вот в свете того, что сейчас происходит, ну, приходится задуматься, потому что действительно 25 мая, после того, как «Открытая Россия» выпустила фильм про господина Кадырова, он написал вот эту же фразу в своем инстаграме. 26 мая я впал в кому в результате отравления неизвестного происхождения. До сих пор так и остается неизвестным. Вот, собственно говоря, я уже какое-то время назад направил Следственный комитет заявление по этому делу, по делу о покушении на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти, да, вот, когда меня отравили в мае прошлого года. Но пока как-то тоже особо никаких движений со стороны следствия по этому делу мы не видим.
Владимир Кармурза-младший добавил также, что видео, которое использовал в своем инстаграме Рамзан Кадыров, было сделано изданием Life News на прошлой неделе в Страсбурге на сессии ПАСЕ, где оппозиция рассказывала о расследовании убийства Бориса Немцова. Но у нас уже готовы результаты голосования, и согласно им, поддержка Михаила Ходорковского поможет оппозиции, считают 57,7%. Процента проголосовавших. 42,3% считают, что поскорее повредит поддержка Михаила Ходорковского российским оппозиционным деятелям. Нет однозначного преимущества здесь, но все же небольшое большинство считает, что Ходорковский поможет, поскольку повредить...
На слушатель Сергей как раз пишет, Касьянову уже ничто не может навредить.
Ничем не повредишь. Ну, я так не считаю, но я понимаю, что такое расхожее мнение может быть. Продолжим через несколько секунд.
Разворот.
Еще вот одно новшество утреннего разворота. Решили мы вызванивать героев программы «Особое мнение» сегодняшнего дня. Многие выборочно. Их 2,5.
Один персонально ваш, в особом мнении.
Да. Вот.
У нас небольшие трейлеры будут в сегодняшнем программе.
И спойлеры, я бы даже сказал.
Да.
Спойлеры.
Во спойлере,
17-часового «Особого мнения» сегодня. И сейчас у нас на связи Юрий Сапрыкин. Юр, доброе утро.
Саша, привет.
И здесь еще Таня.
Да, привет, Юр.
Юр, Таня, привет.
Мы бы хотели твою маленькую реплику на один единственный вопрос. Ну, мы сейчас много чего тут обсуждали про оппозицию и все прочее. Сейчас надо выдохнуть, собраться, так сказать, с мыслями и вновь поговорить о политике. Ты нам поможешь вот сделать этот выдох, такой несколько культурно-просветительский. Вчера закончилась выставка Серова, которая сопровождалась скандалами, ажиотажем, гигантской очередью.
Выломанными дверями.
Мемами в интернете, обсуждениями и так далее. Скажи нам, пожалуйста, вот в течение 2 минут хотя бы, Юр, что это было, просвети нас, что это было вся вот эта вакханалия с Серовым?
Значит, это был интересный такой кейс о том, как работают новости. Потому что очередь на хорошую выставку такого более-менее реалистического искусства в Москве, это вообще не новость. Они выстраиваются в Пушкинский музей, например, практически всегда. Там, если посмотреть на статистику, то на выставку прерафаэлитов 2 года назад пришло чуть меньше людей, чем на Серова. Да? И очередь на Серова стояла с самого начала. Я там был в ноябре, стоял 2 часа на морозе. В общем, довольно острое ощущение. Но все к этому как-то готовы. Да? Вот. А дальше на последней неделе вдруг эта очередь, которая стоит уже 3 месяца, и которая, скажем, на новогодних каникулах была, поскольку был бесплатный вход, очередь была, такая совсем гигантская. Вдруг в последние дни она становится такой сенсацией и поводом для шуток и для мемов. Причина, по-моему, одна. В Третьяковке выломали дверь. Да, вот это действительно какое-то экстраординарное событие, очень смешное. Сборники живописи выламывают дверь, вот, и дальше запускается поток, с одной стороны, какого-то административного куража, там МЧС присылает мобильные кухни, Совет по правам человека требует продлить выставку на месяц. Странно, что там часовню не поставили, что там еще ситуация сейчас принято делать. Вот. А с другой стороны, поток шуток и мемов, который превращает выставку Серова и очередь на Серова в какую-то совершенно самостоятельную историю, даже для людей, которые там не были и не собирались. Да? Группа «Ленинград» делает новую версию песни. Бесконечный поток вот этого остроумия на тему того, что там в очереди происходило или могло происходить. Вот. Вот, по-моему, история такая. В самой очереди ничего необычного нет, а вот в тот момент, когда внутри нее происходит какое-то из ряда вон выходящее событие, запускается такой поток, с одной стороны, административного восторга, с другой стороны, искрометного веселья в интернете. Вот и все.
Спасибо большое, Юрий Сапрыкин. Ждите его сегодня в 17 часов в программе «Особое мнение» после информационной программы «Эхо». У нас срочные новости, между прочим.
Боже, что случилось за эти несколько минут?
Ну, такая внутряшечка, но тем не менее. Экс-глава РИА Новости Светлана Миронюк назначена старшим вице-президентом Сбербанка.
Все, официально уже назначено.
Да. Пресс-релиз Сбербанка. То есть Татьяна Фельгенгауэр так ненавязчиво дала понять, что она это знала.
Вообще, Сань, на прошлой неделе все это обсуждали. Просто тогда это было со ссылкой на источники.
Миронюк с 92 по 2000 года работал на должности замначальника управления медиамоста по информационно-аналитическому обеспечению, а потом в компании развития общественных связей, и с 2003 по 2014 года возглавляла РИА Новости. Вот теперь старший вице-президент Сбербанка. Так, что же у нас впереди? Впереди у нас результаты творческого задания, творческого конкурса. нашего, которую должны были присылать. Кое-что мы все-таки приняли уже после окончания. Были хорошие постскриптумы, но все. Абсолютно полностью прекращен прием заявок. Где-то через 2 минуты мы их огласим. Я хотел напомнить о двух вещах. Во-первых, сегодня мы работаем до 11.30, поэтому если вы собирались какими-то делами заняться после 11 и выключать радиоприемник, перенесите планы на полчаса. На полчаса перенесите, потом выключайте. Там есть кое-что. Если мы сейчас обсуждаем фотографии, точнее моделируем фотографии по интернету, там будем обсуждать мультфильмы. Наш мультимедийный утренний разворот. Абсолютно. Кстати, вот Светлана Миронюк здесь очень в кассу.
Да, вполне себе.
Она развивала мультимедийный ресурс в свое время. Вот мы продолжаем ее традиции и начинания. Это первое. А второе, еще раз просто скажу про группу, что в Фейсбуке, я больше не буду так часто повторять, но просто сегодня первый день ее фактически работы. В Фейсбуке есть группа «Утренний разворот» с АП и ТФ. Можете присоединяться, если хотите нам что-нибудь посоветовать, или вообще просто понаблюдать за нашей кухней. Шпионов приглашаем тоже из конкурирующих компаний, фирм и администрации президента.
Разворачивайтесь в марше!
Реклама. Новые объемы жилья в квартале бизнес-класса «Наследие». 300 метров от метро «Преображенская площадь». Закрытый внутренний двор, собственный детский сад, подземный паркинг. Жилой квартал «Наследие» на Преображенке. ГАЛС. Интеллигентный девелопмент. 725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-house.ru.
Внеконкурсная программа фестиваля «Золотая маска». «Маска плюс». Театр и история. Форма и тенденции. В марте в Москве. Информация на сайте goldenmask.ru. Для зрителей старше 18 лет. Генеральный партнер ПАО «Сбербанк».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В этот понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет музыкальный критик Артемий Троицкий. «Особое мнение» в понедельник после 7 вечера.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Если «Битлы» не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя.
Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12.10.
Вот новый разворот.
Давай подводим итоги нашего творческого задания. Напомню, что нужно было сделать. Нужно было словами смоделировать, ну, поскольку мы не можем это показать, несмотря на все присутствие сетевизора, словами смоделировать фотографию с немонтирующимися участниками и описать антураж. Фотографию в стиле тех, что сделали на прошлой неделе, где фигурировали Валерий и Пригожин, сначала с Михаилом Ходорковским, затем с Дуровым.
Один из самых популярных героев, которых вы предлагаете,
Павлом, конечно,
да, это господин Милонов. Он часто фигурирует в ваших предложениях. Да.
А.
Вот, например...
Я сначала послушал Милов.
Нет, Милонов. Виталий Милонов из Санкт-Петербурга.
Хорошо,
Саша предлагает из Москвы сделать фотографию, на которой на фоне мавзолея Милонов и Кончита Вурст. Из Ярославля предложили. Почему тоже мавзолей часто фигурирует, не знаю почему. Михалков, Лимонов и Навальный в очереди в мавзолей. Я надеюсь, очередь там будет такая же, как и на Серова.
Так, в очереди мавзолей кто?
Навальный, Лимонов и Михалков.
Ага. Очень... А в мавзолее кто лежит в этот момент?
Не уточняется, но очередь есть. Видимо, кто-то новый, кого еще не успели посмотреть в мавзолее.
Это хорошая такая, с перспективкой.
А, Павел из Дубны предлагает. Навальный, чайка в предбаннике в Сандунах. Тоже вот волнует вас как-то вот эта баня. Баня часто встречается. Почему-то все хотят увидеть в бане. А, опять же, Навальный, Михалков, но при этом обнимаются на Мальдивах.
А почему?
Предлагает Мила. Не знаю, может, там офшоры какие. И Алексей там что-то искал, нет? Не объясняется.
Ну, с другой стороны, не очень понятно, почему Валерий Пригожин в Лондоне, например, были. Тоже есть нечто в этом инфернальное такое. Вот. Ну, там были концерты, все ясно. Но как бы нет прямого объяснения такого, этой фотографии, этим фотографиям.
Ну, вот Сергей...
Поехали в фототур.
Да. Фотоблогеры.
Так.
Сергей нам нашу перспективу ближайшую описывает. Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр с Марией Захаровой Владимиром Маркиным в студии «Утреннего разворота».
Ну, это нечестно, потому что мы такую фотожабу придумали.
Опять Виталий Милонов, но уже с Антоном Красовским в нью-йоркском клубе. Почему в нью-йоркском? Непонятно. Почему не в Амстердаме?
Я, кстати, вполне себе представляю эту картину. Не то, чтобы не монтирующиеся персонажи, мне кажется. Ну, другое дело, что это может недолго продолжаться, как неустойчивое состояние, нестабильное.
Нестабильное, да, крайне нестабильное.
Но, тем не менее. Они могут, мне кажется, в одном месте встретиться. Я даже себе представляю. Вот очень похоже на то, что вы написали в клубе.
Нель предлагает Зюганов и Боровой в позе Брежнева и Хоникера.
Да, то есть целуются.
Поцелуи, да.
Мне кажется, это, ну, не знаю, может быть, да. Врубель, так сказать.
Да, например, да.
Дай я пока одну скажу. Просто в нашей группе, опять же, в Фейсбуке сделали реальную фотожабу, единственную. Набросали за это время, пока была возможность. Михаил Холодковский, спасибо ему. Я опишу ее словами за него. Эта картинка, можете посмотреть, если присоединитесь. Но там кадры из фильма «Карточный домик» из третьего сезона, где играют Пусси Райот. Вот. И там, собственно, вот этот знаменитый прием, где сталкивают Пусси Райот и там... Как он... Не Путин, а ты не смотрел третий сезон? Как же его? Ну, короче, президент России, я забыл уже, как он. Ну, кстати, хороший такой, мощный.
Хороший президент.
Мне понравился тамошний президент. Неважно. А тут вместо этого актера, который изображает Путина, вклеен просто сам Путин. Ну, вот очень неплохая фотожаба, кстати, получился. Он такой добрый здесь. Все смотрят друг на друга. Вот, и Пусси Райот замечательно.
Красивые
что-то
такие.
Что-то от них давно ничего не слышно. В творческом смысле.
Сергей из Уфы предложил сразу три варианта. Значит, опять Кончита Вурст.
Петров, да, нам подсказывает.
Кадыров и Кончита Вурст в папахах на фоне гор. Илон Маск и Дмитрий Рогозин на Байконуре.
Вот, это мне больше всего понравилось.
По обмену опытом, видимо.
Больше всего мне понравилось. Илон Маск и Рогозин на Байконуре. И заметь, что не на космодроме Восточный.
Так его же нет, потому что, конечно же.
Причем, ты знаешь, я бы добавил к этой фотожабе, что Рогозин улыбается. Он улыбается...
Стреляет себе в ногу.
Тань.
Чего?
Он улыбается, у него широкая улыбка. И мы видим, что одного зуба все-таки нет.
И Люба Соболь такая выглядывает с зубом в руках, видимо.
Кто не понимает, это юрист фонда борьбы с коррупцией, который добивается, чтобы Рогозин сдержал слово. Он же зуб сдавал, что вовремя будет построен космодром Восточный. Зуб не отдает.
Не отдает зуб.
Ну вот, отдал зуб. На это.
Илону Маску.
Да.
В качестве сувенира.
Так.
Таврик предлагает сделать фото, где Дмитрий и Евгений Киселевы. Ну, у нас есть вот шоу «Братья Гудковы», видимо, по тому же принципу предлагает идти. Таврик. Венедиктов, Касьянов, Собчак, Ходорковский, Кадыров стоят на мавзолее, принимают парад 9 мая. Опять не уточняется, кто в мавзолее.
Хорошая. Ты знаешь, опять же, поступил только что, и это вне конкурса уже. У нас некоторые в конкурсе ничего не получают за это. Некоторые вне конкурса тоже
ничего не
получают за это. Мне очень-очень-очень понравилась такая самая необычная фотожаба, которая только может быть. Путин с женой и дочерями в любом месте.
Это очень хорошее.
Хорошее.
Хорошее. А вот из Петербурга Антон предлагает такую фотографию. Хирург делает Шендеровичу татуировку в салоне. Оба улыбаются. По-моему, тоже неплохо.
Ну что ж, есть из чего выбрать. Да, отличные варианты сегодня поступили. Может быть, не такие. Причем многие почему-то в стихах писали, зачем. Не надо.
По привычке. Видимо.
И в прозе хорошо. И в прозе отлично. Спасибо. Мы еще о погоде вам расскажем. Те, кто не услышит, в 11 часов, если в вашем регионе нас слышно, в 11.05 мы продолжим утренний разворот.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама. Toyota Camry. Только до конца февраля на выгодных условиях в Toyota Center Измайлово. И на привлекательных условиях кредитования от АО Toyota Bank. Узнайте о преимуществах покупки в Toyota Center Измайлово по телефону 8-495-730-9000 и на сайте toyota-ai.ru. Не отказывайте себе в удовольствии. Станьте обладателем Toyota Camry. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Выходные в чудесном загородном доме. Отдых в кругу родных и близких. А еще целая лавина адреналина и драйва. Добро пожаловать в загородный комплекс «Паскаменка». Коттеджи в альпийском стиле для комфортной жизни. В аренду и собственный сноупарк для активного отдыха. Загородный комплекс «Паскаменка». 26 километров от МКАД по Дмитровскому шоссе. Телефон 495-780-3204. 780-3204.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Секундомер взяла, свисток взяла, бейсбольная бита возьму на всякий случай.
Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор под чутким руководством Татьяны Фельгенгауэр. Мнение, доводы и жесткий хронометраж.
Кто выиграет в дискуссии, решать вам. Каждую среду в программе «Клинч». «Клинч».
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Спонсор выпуска ООО «Компания фильтров Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. Фильтр. Качество. Наш знак. Наш стиль.
Ноль по-прежнему в Москве. Давление 733 миллиметра ртутного столба. Облачно с прояснениями. Давление, вам сказал... Я просто Плищев из студии вышел. Я по этому формате тянем время. Сильная гололедица и небольшие осадки сегодня в течение дня. Я прочитаю, видимо, сам... Прочитаю я сегодня... Именинники есть Антон, Арсений, Григорий, Ефим, Макар, Марк, Николай. Толпа какая? Петр, Савва. Кто все эти люди? Федор и Феодосия. Это все именинники. И приметы. В этот день отмечается память Макария Великого, христианского святого отшельника, почитаемого в лике преподобного. Значит, холод в этот день... Значит, в течение всего месяца говорил о том, что лето будет благоприятным. Но так как у нас тут, в общем-то, довольно тепло, видимо, лето будет так себе. Вот это топот моего...
Топот котов.
Топот котов.
Потому что я пришел, все, можно заканчивать. Московское время 11:05. Мы продолжаем утренний завод до 11:30. Работаем сегодня. Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев.
Очень
быстро, поскольку наш собеседник торопится, и нам нужно поскорее с ним поговорить. Я лишь проинформирую наших радиослушателей. Может быть, вы не смотрели в интернете. Посмотрите. Обязательно появилась серия мультфильмов от ОНФ. Где Путин уничтожает, прямо в буквальном смысле слова, уничтожает коррупционеров. И нам показалось, что это весьма интересно, как минимум. И единственный человек, который связался с нами, согласился ответить от руководства Общероссийского народного фронта, Центрального штаба ОНФ, член Центрального штаба Михаил Шмаков, глава Федерации независимых профсоюзов России, у нас на прямой связи. Доброе утро, большое спасибо, что вышли с нами на связь.
Доброе утро.
У нас только один вопрос. Вы смотрели эти мультфильмы? Вот видели, что сделано от вашего имени?
Только что посмотрел.
Как вам? Поделитесь впечатлениями.
Ну, это полезные мультфильмы. Они показывают, что как идет борьба с коррупцией. Но я не занимаюсь в штабе этим вопросом, поэтому я бы заканчивал это не какими-то там символическими ударами по голове или там спусканием в унитаз. Надо показывать, что дальше всех коррупционеров ждет одно – расстрел.
У нас же вроде нет смертной казни.
Ну, жалко, надо вводить.
То есть вы сейчас вот в прямом эфире высказываете за то, чтобы вводить смертную казнь за, да. За коррупцию, для коррупционеров.
Да, конечно. Да, за крупную коррупцию. Но это во-первых. А во-вторых, надо определиться сначала, что такое коррупция. Коррупция – это как коммунизм, как демократия. Так теперь новое слово «коррупция» выдвинули. Ни коммунизма, ни демократии не существует. В принципе. Есть только слово и идеологемы. Сейчас новая идеологема. Но, тем не менее, это вред. Это безусловно, наносит ущерб нашей экономике. И с этим надо бороться самыми жесткими методами. Только надо сначала определиться, что такое коррупция.
Да-да, не могу...
И от чего она возникает.
В этом с вами совершенно не согласиться. Но сначала вот о творческих приемах. То есть вас совершенно не смущает, что там реальный персонаж, который крайне похож на Владимира Путина. Вот сейчас я смотрю, Татьяна Фельгенгауэр, здесь ролик идет. Он там пилой распиливает. Потом еще там падают какие-то вещи на них. Они сами проваливаются, бог знает куда эти люди-коррупционеры. Причем большинство...
Которые выведены.
Да, но большинство из них мы не знаем даже.
Да, но дело в том, что это такие художественные приемы, я не являюсь мультипликатором и художником, поэтому я взглянул на эти, как картинки в какой-то книге, так это картинки в интернете сейчас. Ну, они покажут, что есть борьба с коррупцией. А что там пилят или не пилят, или там какой-то лес захватывает какого-то чиновника. Но это все художественные приемы.
Ну, то есть вас бы не смутило, например, если бы вот поменять местами, допустим, условно говоря, какая-нибудь оппозиция выпустила бы мультфильм, где Путина расстреливают, там, я не знаю, переезжают машины его, расчленяют и...
Happy Friends.
Да, и так далее. Вас бы совершенно... Вот собачка сейчас утаскивает кого-то.
Но вы сейчас передергиваете, вы понимаете?
То есть их можно Путин...
Стоп. Так. Вы спрашиваете меня о том, допустимо ли, или как, насколько мне понравились мультфильмы. Я говорю, мультфильмы есть, но мультфильмы есть, которые иллюстрируют, в том виде, в котором они сделаны, борьбу с коррупцией. Сейчас вы говорите, давайте мы будем Путина ставить на месте коррупционера. Но Путин не коррупционер. Путин борется с коррупцией. Вот это там так и есть. А что касается оппозиции, оппозиция, она всегда... на себя будет натягивать свои интересы. Это борьба интересов. Поэтому интересы Путина – это борьба с коррупцией. Интерес оппозиции – борьба с Путиным. Поэтому я думаю, что в этой борьбе, я уверен в этом, что в борьбе и с коррупцией, и с оппозицией Путин окажется наверху, то есть победители.
Ну да, особенно, конечно, впечатляет, что эти мультфильмы, они появились примерно одновременно, чуть-чуть спустя после того, как в адрес самого Владимира Путина прозвучали несколько обвинений в коррупции и фильм BBC, я даже не говорю про нашу оппозицию, и американцы.
Это полное вранье, что касается BBC, что касается, когда появились, я увидел их 10 минут назад эти мультфильмы, они на меня особого впечатления не произвели, но в целом, как некое такое художественное творчество, они допустимы.
Это ваша продукция. Жаль, что на вас собственно...
Что ваша?
ОНФ? Она от имени ОНФ?
Логотипом даже ОНФ.
Да, она от имени ОНФ распространяется, но в ОНФ там есть разные группы, которые работают по разным направлениям, и я поддерживаю всегда деятельность моих коллег, но, так сказать, это их взгляд на эти проблемы.
Хорошо, отойдем от оппозиционеров, от зарубежных обвинений. Еще один вопрос. Вот я просто, когда смотрел эти мультфильмы, меня что поразило, что я большинство этих людей, подавляющее большинство вот тех, кто выведен здесь коррупционерами, просто не знаю, даже несмотря на то, что работаю в информации. Может, плохо работаю. Но...
Да я тоже их не знаю.
Да, очень... Вы меня поддерживаете. Спасибо большое, Михаил. Значит, нет, у меня вот о чем вопрос. На фоне... Даже бог с ним всяких разных обвинений, там типа фонда борьбы с коррупцией Навального, там бог с ними. На фоне известного дела с Сердюковым, на фоне вот этого, когда был огромный такой хайп, когда сказали, вот она, настоящая борьба с коррупцией, целое там министерство и все такое. И после того, как не только Сердюков не был наказан, но и его подручные совершенно наглым, циничным образом фактически избежали наказания. Вот нам известное какое дело. И мы все знаем этих людей поименно. И вы считаете, что вот это достойное отображение борьбы с коррупцией, вот то, что от имени ОНФ сделано сейчас, Михаил?
Нет, слушайте. Значит, вы снова все замешиваете в один котел. Мы с вами говорим о мультфильмах, о тех, которые сейчас размещены в интернете. Что касается дела Васильевой, там, Сердюкова и так далее, ну, есть судебные приговоры. Я, так сказать, скептически отношусь ко всему этому, но, тем не менее, есть приговор суда. Поэтому мы либо соглашаемся с приговором суда, в том смысле, что... доверяем суду, либо не доверяем. Я на примере последних не только тех дел, которые вы говорите, о которых вы говорите по поводу Васильевой, но и многих других, есть много сомнений и претензий сегодня к судебной машине и к независимости суда.
Спасибо большое. Это Михаил Шмаков, член Центрального штаба ОНФ, глава Федерации независимых профсоюзов России. Я хочу особенно отметить, что мы обзвонили несколько руководителей Общероссийского народного фронта. Ни один из них не согласился прокомментировать вот эти вот мультфильмы, которые от имени ОНФ в официальном канале Общероссийского народного фронта, где Путин убивает людей. Ну, персонаж, похожий на Путина, который позиционирует
подожди,
как президент России.
Подожди, там написано Путин, да, ВВ, на приеме да. У Путина такой-то, такой-то. Вот 14 смертей на приеме у Путина. Ты знаешь, на самом деле, вот стилистически, этот мультфильм же сделан в стиле, сделан как мультсериал «Гриффины». Я не знаю, смотрел ты или нет, но срисован нет. Прям вот один в один угу. Гриффины. И я все ждала, появится там или не появится постоянный эпизодический персонаж Гриффинов. Знаешь, что бы ни происходило, какой бы сюжет ни разворачивался, вдруг из ниоткуда появляется человек в костюме курицы и начинает драться с главным героем. И они дерутся везде. В кабинетах, дома, на крыше поезда, в магазине, в баре, на улице. И также внезапно это заканчивается, как и начинается. Я все ждала, тут появится что-нибудь такое или не появится. Потому что в остальном вот прям слизано с Гриффинов. Ну вот прям вот один в один. Даже, ну, можно было бы, наверное, что-нибудь...
Нет, справедливости ради надо сказать, что в основном там герои гибнут от каких-то вмешивающихся сил. А Путин просто стоит и наблюдает за этим.
Да? Но... А как Хорошавин проваливается, извини, под стол, со стулом.
Но в некоторых ситуациях там реально герой Владимира Путина прикладывает к этому руку. Я вот убей не могу такой художественной формы принять, потому что для меня это призыв к насилию. Я вижу в этом призыв к насилию. Как бы это шутливо не было.
Как в Инстаграме Кадырова?
Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что очень похоже. Только у Кадырова реальные люди присутствуют на фотографиях и видео в данном случае. А здесь их изображение мультипликационное. Хорошо. Да, они плохие люди. Они эти самые коррупционеры. В отношении многих из них там есть решение суда. Я тебе говорю, я половину не знаю из них. И,
я не знаю подавляющее.
Не в курсе, что там. Да даже если они осуждены пожизненно.
Ну, вот смотри, тут Владимир Путин периодически еще фейспалм делает. Это... Он устал от них.
Ну, на самом деле, это такая очень палка о двух концах. То есть, в представлении создателей этих мультфильмов, в представлении общероссийского народного фронта, тот, кого мы подозреваем в коррупции, должен быть убит, должен быть предан смерти. Для меня это вот очень серьезно. Я, ты знаешь, несмотря на то, что все вот это понимаю, мультфильмы, творческие приемы и так далее. Один из моих любимых мультфильмов «Рик и Морти», где прямо в первой серии друга главного героя, школьника, в общем, ничего особенного не сделаешь, замораживают до смерти, и все. Вот. Это все понятно. Но тут речь идет о реальных людях, не о персонажах, о реальных людях. Мне, в общем-то, не очень-то жалко, все это одна компания, и если они там друг друга жрут, ради бога. Просто это призыв для людей, которые смотрят эти мультфильмы. Вот в чем дело. У нас постоянные какие-то идут дела и преследования людей за якобы призывы к экстремистской деятельности. Вот настоящий экстремизм. Настоящий экстремизм, где Путин кого-то убивает. Просто поэтому никогда не заведут уголовного дела. Никогда. Как завести уголовное дело на создателя мультфильма про Путина, где Путин положительный герой? Никогда не заведут уголовное дело. Но это экстремизм абсолютный. Вот как я считаю.
Знаешь, кого, мне кажется, вот мы обсудили с тобой, что мы этих людей не знаем.
Да.
Там вот известный Хорошавин, который в самом начале,
да,
а дальше идут какие-то региональные чиновники. Да, а дальше идут какие-то региональные чиновники, главы корпораций каких-то небольших. Где там Собянин? Почему справедливое возмездие?
Подожди, а он коррупционер у нас? Ну, у тебя есть хотя бы подозрения? Там же коррупционеры.
Плитки-бордюры, не?
Плитки-бордюры?
Обледеневшие.
Ну, как-то по сравнению с Хорошавиным. Как-то не
хорошо,
очень.
Хорошо. Нет, может быть, они снимут вторую серию? Может быть, они снимут вторую серию, где Владимир Путин уничтожает чиновников, которые не справляются со своими обязанностями?
Может быть. Нам тут намекают, что мы просто престарелые тамагочи и не понимаем современного политического юмора.
Возможно.
Не исключено.
Не исключено.
Скорее всего, так оно и есть. И если нам кто-нибудь разъяснит, хотя разъяснять юмор последнее дело, мы будем искренне рады.
Не, ну правда, смотри, это же можно сделать. Вторая серия этого мультфильма. Вряд ли они ограничатся одним.
Сериал,
это же сериал?
Нет, это, кстати, и есть сериал. Просто то, что мы видим в интернете, это компиляция из нескольких серий.
Ну вот, давайте с коррупционерами Владимир Путин разобрался. Теперь давайте с чиновниками, которые не могут выполнять свои обязанности. Ну, не справляются. Ну, туда-то Собянина можно.
Так.
Да? Гололед, поломанные ноги, руки, сотрясение мозга. Это вот я тебе перечисляю только вот ленту Фейсбука, когда кто жалуется, что вот попытался пройтись по улице, а плитка-то немножечко... обледенело?
Вообще, наши слушатели, они, видимо, вдохновленные творческими заданиями, уже не могут остановиться. И, например, Вася предлагает доснять окончание, когда никого не осталось. Путин посмотрел, устал. Прошу прощения, это цитата, если что. Не приставайте ко мне насчет экстремизма. Вот. Путин посмотрел, устал, повесился и никого не стал. Ну, в духе этого мультфильма вполне. Почему Путин-то, да, от того, что вокруг него столько коррупционеров, сколько он там разыскал, расчленил, и что там с ними еще произошло, растворил в кислотах и прочее. Но к гололеду давай вернемся. У нас есть замечательные фейсбучные хомячки, как говорит друг Алексея Нарышкина, Матвей Гнопольский, друг и соратник. Вот. И мы фейсбучного хомячка одного сейчас поцитируем. Единственное, чтобы вы пока не сильно скучали, не бездельничали. Мне не нравится, когда вы бездельничаете, пока мы работаем. Мы вас тоже хотим припахать немножечко. Припахать с чем? Если вы в последнее время, вот с гололедом у вас были какие-то истории с гололедицей, поскользнулись вы там где-то или видели что-то, или что-то у вас произошло, вот с этим, не обязательно в Москве, даже лучше, если не в Москве, потому что есть такое впечатление, что это только москвичи свои проблемы. Я видел, знаешь, какую отличную, не жабу, а такую надпись: «То-то в регионах радуются, москвичи побьются».
Только москвичи
побьются. Нет, это разжигание, мы против этого. Вот, поэтому, если вы побились в регионах, сообщите нам об этом. +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван или веб-форум на нашем сайте. Если вот за последнее время с вами, с вашими родственниками, видели ли вы, знакомые и так далее, произошла какая-то история, сообщите, связанную с гололедицей, кто-то пострадал, выручил кого-то, не знаю, и так далее. Давай почитаем, пожалуйста.
Михаил Шульман прекрасный текст написал как раз в разгар вот этого гололедного ада. «Был бы в Москве нормальный мэр, он, как пошли ломаные ноги, схватил бы трубку. Маша, быстренько соедини с песчаным карьером в пойме, как он там, ГБУ номер 3, в базе по фамилии Вахрушев, посмотри. Александр Тимурович, мэр говорит, узнал? Да-да, просьба у меня, самосвалы на базе стоят прямо сейчас? Короче, выслать речного песка по управам города. Прямо сейчас. По 5 самосвалов или давай-ка лучше по 10. Гранитной крошки можно бы. Где ее взять? Понимаю. Устный предзаказ. Да, факт. Хорошо, поможем. Сказал, вышлю. Не клади трубку. Адреса Маши вышлет. С меня пол-литра, с тебя барбекю. Куда-куда? Прям по двери опруживай. Быстрее разбросают».
Марш префектов на конференцию. Ну что, телевизор включали? Ноги пошли. В общем, по управам пошли самосвалы с песком, чтобы ваши люди через час были везде под личный контроль. Песком засыпать все вокруг входа в метро, по магистралям, тротуарам. Организуйте всех юристов, пофигистов, всех из управ, изо всех ГБУ, всех МФЦ, ГУИСов. Приемы закрываем. Хватит штаны просиживать. Всем ведра в руки и вперед. Значит, организовать инфоподдержку, чтобы через час все инстаграмы были полны ведрами, песком, побольше шуток, что из мере песок посыпался и тому подобное. У кого вопросы, в Грозный звоните. Опытом скажите, поделитесь. Вперед из песни.
Маша, свяжись с Вестями 24, информируй их там, чтобы выдвигались к мэрии. Мне мою каску и проследи, чтобы ведро оцинкованное дали, советское, лопату совковую. Никаких пескарцев, чтоб как в последний раз. Бирюкова. Петрович, вылезай из берлоги ко мне. Опять тебя сейчас будем драть за плитку публично. Только ты это, галстук сними и часики попроще. Да что-что, уже 17 ног. Будем тебя жертвоприношать. Достали уже твои реагенты. Развел тут коррупцию, ей-богу. Ладно, давай, Родина зовет.
Маш, добавь вестям, чтоб пока про снежные заносы в Нью-Йорке поставили. И чтоб про жертвы не забыли. Отличная штука. Спасибо большое Михаилу Шульману. Такие несколько монологов от лица московского мэра. Единственное, он распоряжается там Вестями 24. Вот это мэру пока не подвластно, увы.
Ну, Москва 24, в
Москва
принципе,
24,
готова.
Конечно,
да.
Москва 24.
Да, но пока Сергей Собянин предлагает нам просто не выходить из дома. И мы бы воспользовались бы, наверное, этой рекомендацией, но у нас утренний эфир с Плющевым, поэтому Саша, вот, например, бережно меня поддерживает под локоть, пока мы пытаемся добраться до редакции.
Ну, мы передвигаемся на автомобиль, идем совсем небольшой участок, но, приходится...
под уклоном, поэтому...
Приходится бывать, да, и по льду идти, и многим гораздо больше, чем нам. В Смоленске буханка скорой помощи сорвалась с моста. Вот вам история про гололед. Пишут нам, видимо, из Смоленска. Приезжайте в Саратов, у нас и плитка редкость, и асфальт не изобрели. Засыплю Москву песком до Кремлевской звезды, пишет Ольга 007.
Ильхамов в Казани хвастается. В Казани все хорошо, все чисто и льда нет.
Павел из Дубны говорит, что у нас плитка еще за 5-6 лет до Собянина появилась. Причем также плиточный заводик у жены нашего мэра. Ну, вроде бы там про жену мэра что-то не очень подтверждалось. Ну, неважно. Семеню по гололеду и матерю дорожников. Неделю оттепели, а тротуары каток катком.
На ступеньках ЕРЦ поскользнулась моя коллега, фрилансер, корректор. Весьма пожилая дама, лежит в больнице с переломом и сотрясением, пишет Дина из Москвы.
Так, сейчас еще тут...
Сергей говорит, что москвичи скучают по Лужкову.
Пользуясь случаем, расскажу, пока не про гололед, такая маленькая рекламная, саморекламная вставка. Вчера очень много почему-то вопросов получил, где Юлия Латынина, в 19 ее не было. И на сайте главные люди... Почему с сайта сняли Юлию Латынину, спрашивают. Итак, ответ на вопрос. Почему Юлию Латынину сняли с сайта «Эхо Москвы»? Только в нашем эфире. Юлии Латынины вчера не было в эфире. Ну, она вроде бы летела на самолете куда-то. Но из самолета трудно выйти. Она работает в прямом эфире, у нас не записывается. Вот, поэтому я надеюсь, в следующий раз будет. Вот, все нормально, все хорошо. Не беспокойтесь за Юлию Латынину. Вот мы раскрыли вам это. Возвращаемся к...
Ира пишет... Вообще душещипательная история. В Москве на Большой Никитской был лед под огромной лужей. И вот четверг шла, поскользнулась и могла бы получить сразу два мастера спорта. По фигурному катанию, бобслею и плаванию свободным стилем. Это ж три. Рука выдержала, только растянула, но вся мокрая была до метро, еще надо было идти. Лежу, болею. Выздоравливайте, Ира.
Ну, кстати, надо сказать, я думал, что будет гораздо больше сообщений про гололедицу. Может быть, все люди, которые пострадали, они не могут нам написать, но в силу объективных причин, я не знаю. Вот. Но, тем не менее, не так уж много. В ноябре три раза падал, пишет нам Владимир из Уфы. В декабре купил хорошие ботинки с протектором и ни разу не поскальзывался. Это говорит о том, что... Бог с ним, в конце концов, с ней, с гололедицей. Бог с ней. Главное, ботинки хорошие купить. Нет, подожди. Ты автомобиль переобуваешь на зимнюю резину, а чего шпильки? Это, знаете, летом форсить будете. А сейчас...
Нет, дело в том, что по плитке на шпильках тоже особо не походишь. Валеночки промокнуть могут.
Вот, ну и все, как с калошками.
С калошками. А резина немножечко скользит тоже. Ну, сложно подобрать обувь. И потом любую обувь довольно быстро разъедают эти реагенты. И это ж сколько же надо пар обуви себе купить?
Я, честно говоря, ничего не говорил про плитку. Это наши радиослушатели пишут. Но тут уже стали защищать плитку. Когда скользко, скользко везде, лед одинаково выравнивает все виды покрытия. Отличие от асфальта в том, что ее нельзя колоть ломом. Ну, то есть... Не плитка виновата, а то, что ее не... Да, посыпать песком-то хоть можно, интересно, или вот чем-то. Но солью мы... Это... Я встаю на тонкий лед сейчас, если про соль говорить.
Да.
Вроде бы нельзя там обувь портить, и вот эти реагенты все, и не та соль, и все. Но песком-то можно, в конце концов, посыпать. Все нормально. Вот. Так. Я уже подумываю купить себе костыль или лыжные палки, чтобы ходить по улицам. Пишет нам из Тульской области. А чего вы не подписываетесь? А, вот Владимир из Тулы все нам пишет, скучая по лампам.
Саратовская область пишет. А сдача норматива ГТО никто не отменял. Это в смысле упал, отжался, что ли, сразу? Падаешь на льду и сразу начинаешь давать, ну, там...
ГТО есть на льду.
Специально есть.
Есть какой-нибудь?
Нет, но мы придумаем специальное зимнее ГТО.
Хотя бы на коньках и так далее. Я пострадал, уже неделю сижу без воздуха и без движения. Мне 75 лет, пишет Света. А что случилось-то? Вот жаль, полторы минуты, наверное, не успеем уже узнать, что же с вами случилось. Свет. НАТО считает, что по пачке соли каждый день и вперед. С собой, в смысле, соль носить.
Так, на телесоли не напасешься.
Эту соль бы зарядить и выстрелить в одно место.
Да, департамент уже КХ, например.
Какому-нибудь. Экстремизм, мне кажется. Вот сейчас был экстремизм. Вот когда Путин всех убивает, это не экстремизм. А сейчас
когда
натуральный.
Солью выстрелить, это экстремизм.
Натуральный экстремизм был. Смотри. Аккуратно.
Ладно. Ты размести в следующий раз в Инстаграме Кадырова и норм, тогда тебя Песков будет защищать.
Я пароль потерял. Татьяна Фельгенгауэр, Александр Плющев, Алексей Нарышкин. Сегодня утренний разворот провели для вас еще раз, последний раз на сегодня. Напомню, что если хотите с нами немного покашеварить на нашей кухне утреннего разворота, мы там круглосуточно толчемся, в Фейсбуке есть группа «Утренний разворот» с АП и ТФ. Присоединяйтесь. Пока берем всех. Но это пока, знаете, не пропустите, не упустите свой шанс. Все, счастливо, до свидания, до завтра.
Пока. Всем пока.
Развернитесь, пожалуйста.